Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую, мужчины. А что это пролетело здесь у вас? Нынче модный мем. Что это пролетело здесь у вас? А это пролетело лето. Оно здесь часто у нас пролетает в наших широтах. Да, 16 августа. Уже пролетело и лето. Не так. Уже пролетела и первая половина лета. И середина, то есть. Уже пролетела середина второй середины. И уже пролетела середина последнего месяца. Был конец начала, начало конца и конец конца. Вот сейчас подбирается конец конца лета. Так что, други, с этими позитивными новостями мы с вами и вступаем в очередной часто мелькающий здесь понедельник. У позитивных людей обычно пятницы часто вспыхивает где-то это, вот так вот, и сразу становится понятно, что еще неделька пролетела. А у всех остальных пролетают понедельнички. Так, фью, и понедельник снова. Фью, и понедельник. Шторочка такая, затемнение небольшое. Фью, и снова понедельник. Вот здесь и приветствую вас. В этот задорный понедельник. День, когда мы можем что-то начать сначала, но снова упустим эту возможность. Ноги на ширине плеч. Да не льстите себе. На ширине настоящих, невоображаемых плеч. Владимир Бес, 13-й, здесь с нами, деревенский парень. Доброе утро, Игорь 13-й, Евгений Полосухин, приветствую. Игорь Валерьевич, Галина Сергеева, ваш слушатель, наша слушательница Волдер Аркадий, Гарри Шпротер и Ватрушкин тоже здесь. Деревенский парень, доброе утро, Фондорин Седой, приветствую. Сергей Волк, Георгий Конькова, Соболь, Анна Стольникова и шеф-комендор с нами. А еще Тараторка на Унабабенто и Караэт. Доброе утро, добрые люди. Лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Пожалуй, присяду теперь. Теперь уже, наверное, можно. Главное сделали, проснулись. А под Астраханью ни пробок, ни интернета. Ну, то есть никаких соблазнов, правильно, Унабабенто? Не нервничать, не расстраиваться. Очень хорошо. We'll be right back. бархатный сезон еще впереди. Продлим, пишет Сергей. Продлять собирается в Крыму. Сергей, аккуратно там. Вы знаете, природа восстает против человека постепенно, как это и предрекали и в «Симпсонах», и вообще в голливудских фильмах. Поэтому в Крыму в этом году и вообще на юге России как-то так, качелями. То сначала отдыхаешь, потом эвакуируешься, потом отдыхаешь, потом тонешь, потом снова отдыхаешь, снова эвакуируешься. И вот тут великое искусство попасть вот как раз в этот период, в этот момент, когда можно отдохнуть. Не повезло, ну что ж, будешь эвакуироваться.
В движении.
А пока продвижение, как у вас? Вернулись люди, вернулись пробки. Самое сложное в Подмосковье место, в ближайшем Подмосковье сейчас, это как раз развилка Рязанка-Новорязанки. Островцы Октябрьские стоят уже из-за того, что там перед развилкой. Бывает такое, знаете, когда ты не очень можешь понять, с умными или с красивыми? Умные или красивые? Умные или красивые? И в результате тебя опускающаяся плита и в мясо прямо. Вот так человек не мог понять, куда ему. Рязанка-Новорязанка, Рязанка-Новорязанка. И прямо на развилке ДТП устроил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Денис меня зовут.
Денис, как вы?
Да, так и все хорошо вроде.
Скажите, а у вас отдых уже был летний или только предстоит?
Не-не-не, был уже, ездили в июле с 19 числа в Геленджик.
Во, а я чувствую. Чувствую, что человек... Ну не может человек в такое время, не отдохнувший, быть бодрым. А у вас все хорошо?
Да-да-да, все отлично, вот, слава богу.
Вы в какой период попали, когда нужно было потом эвакуироваться или все-таки отдохнуть удалось?
Ну, пару дней, конечно, это, ну, погода...
Заливало.
Да, немножко.
В Геленджике это... там и сели сходили небольшие, там, я смотрел, и стены какие-то падали, разрушало там все это.
Ну, такого нет, такого не было, чисто море такое буйное было, ну, вот, да. А так это...
Понял. Нормально. Ладно, а с движением как у вас там сейчас?
С движением шоссе энтузиастов в центр, после МКАДа, не доезжая Свободного проспекта, там серьезная авария такая, 4 машины, Паджери, кажется, залез там на Рено, вроде какую-то легковую, вот, и всего лишь для движения одна полоса, но там есть дублер, вот, так что кто едет там сейчас с Балашихи, я думаю, что прямо на дублер надо...
То есть Паджеро хотел доказать, что он все-таки главный. Он большой, да, по праву равного внедорожника.
Да, так доказал, что там фуру, видимо, от фуру он отскочил.
Это вот, это перед кругом, правильно? Где у вас, да, еще, да, Макдональдс, там, получается, да, с левой, да, стороны, да, да, и круг. И вот здесь вот это, вот все это здесь случилось.
Да. Вот там сейчас пока ни гаишников, ничего нету. Я вот 25 минут там стоял. Ну там вообще прям только посередине проехать можно. Так что там дублер, но дублер выскакивает. Пусть люди, кто едет там, и... Без проблем.
Понял, хорошо, спасибо за предупреждение. Вы знаете, в том масштабе карты, ну просто думаю, что ничего такого серьезного в локальных масштабах не происходит. И смотришь на город в целом так, ну, чтобы просто понимать, в каких районах красное, где сейчас. И скажу вам честно, эта пробка еще не видна в таком масштабе. То есть как будто бы все хорошо. А сейчас приблизился к ней, понимаю, что она черная. То есть скорость движения там в районе 2 км в час. Ну, то есть, идя пешком, вы эту скорость, вы эту пробку будете обгонять в два раза, если пешком пойдете. Продолжительность этой пробки сейчас, ну, от МКАДа до круга до этого, сейчас посчитаю, 300, 600, 900, 1200, полторы. Ну, где-то полтора километра до круга. И вот в районе этого круга ДТП. В общем, считайте, со скоростью 2 километра в час ехать полтора километра сколько вы будете? Звучит неправдоподобно, но это факт. То есть 4 автомобиля, сильный замес, и уходить на дублер станут все сейчас. Поэтому какой вариант? А никакого. Вот смотрите, вся эта штука с Магнитогорская улица, Челябинская улица, улица Чичулина, Большой Купаевский проезд, который уходит сюда в Измайловский парк. А потом... Первомайский проезд и вообще Восточное Измайлово, все это имеет сообщение, вот все эти колоссального размера районы имеют сообщение с Московской кольцевой только через шоссе энтузиастов и через Щелковское шоссе. Хотя несколько выездов здесь, ну, просто напрашиваются. Сиреневый бульвар, но ему осталось 200 метров до МКАД. Та же фигня с Первомайским проездом. Ну, почему не сделать выезды на МКАД, елки, вот здесь? Ну, 200 метров там осталось где-то. 200. для того, чтобы люди могли вдруг, что случилось, вот такое, вариативное, чтобы было движение. Случилась такая же неприятность на энтузиастов. Чикс пораньше начал уходить. Ушел через Чечулина, с МКАДа съехал. Через Челябинскую. Через Большой Купавинский раз и выскочил на шоссе энтузиастов уже за этой пробкой. Нет, гад, стоять будешь! Ну, что сказать. Если могу сказать одно. Если есть картинки, присылайте по этой ДТПшке. Вдруг кто из вас увидел там, что происходит. В остальном пока что движение... Сейчас я еще раз в этом масштабе посмотрю, секундочку. Может, еще что проявится. Ну, передовая моторная, шоссе энтузиастов тоже. Шоссе все время не везет вам там на шоссе энтузиастов. Все время у вас реконструкция, ремонт, ДТП, Макдональдс, еще что-нибудь. Парк, вороны пролетают, поглазеть нужно там. Трамвай есть, еще что-нибудь. И все время что-то там как-то вот не везет. Может, заранее подумать и не покупать там квартиру. Как считаете? Нет? Нет? Ну ладно, с движением все более-менее. Еще знаете, что у вас видное въезжает плохо? Но это так себе, это, наверное, вы сами без меня знаете. Это М4, которая. А еще далеко в области, это скорее для дачников будет важная информация. Если наш FM-диапазон добивает туда, до вас, в большие дворы, где Электрогорск и где Горьковское шоссе, так вам, наверное, лучше знать о том, что после места... Новостройка, так называется, Большое Буньково, дорожно-транспортное происшествие в сторону Москвы. Вот здесь, смотрите, Кузнецы, Новостройка, Тарасово, Большое Буньково, ДТП. Потом вы проезжаете ЦКАД, проезжаете Ногинск по объездной, естественно, конечно же. И только выезжаете с объездной снова туда, где это уже не объездная, новые Псарьки, и у вас снова ДТП. Еще одна авария, нужно будет постоять. Потом проезжаете до Монина, не доезжая до Старой Купавны, еще ДТП одно. И уже в Новой Купавне стоите, бог знает из-за чего, не то из-за светофора, не то еще из-за одной аварии. То есть направление Горьковка сегодня проклято. Потом, когда вы пробились через все эти ДТП, вы доезжаете до Москвы, а здесь вас ждет Паджеро, забравшийся на все остальные автомобили и заблокировавший въезд в город.
Моторы.
Вот поди разберись. Поди разберись, что было в голове у этого человека. Вот на Паджеро или я не знаю на чем. Ну, кто там устроитель этого всего. Я примерно понимаю, как это происходит. Примерно я понимаю, как это происходит. Это происходит следующим образом. Пустая дорога. Создается иллюзия, что в зеркала смотреть не нужно. Это иллюзия, безусловно, потому что в зеркала смотреть нужно всегда, даже если ты в жилой зоне, во дворе, и у тебя, в принципе, сзади не может быть автомобиля, но у тебя сзади может быть самокатчик, пешеход, бегущий мальчик за мячиком, бегущий мячик за мальчиком, все что угодно. И смотреть нужно в зеркала всегда. Вообще всегда. Пустая дорога, иллюзия, что нормально, что ты идешь на своих законных... Что там у вас на шоссе энтузиастов на въезде? 80 разрешено. Нет, 60. 80 почему-то в обратную сторону, а туда, по-моему, 60. Но местами 80. Это странно, там сложно понять, где-то 60, где-то 80. И вы въезжаете, и в зеркало смотреть не нужно, а там катавасия, а кто-то шел еще быстрее. И вот, пожалуйста, на ровном месте, это сегодня меня так пытались подловить парни на девяточке с такими стробоскопно-светодиодными задними фонарями. Девяточка. Они тонированы, во-первых, фламы, эти фонари черные. И еще и такими светодиодами, но теми светодиодами, помните, первыми, которые еще не полосой, а отдельными точечками светятся. Девяточка такая. И он, как Айртон Сена, это замечательная, кстати говоря, фотография. Видели фотку Сены, который по румынской трассе за рулем. Сейчас я вам покажу, никто никогда этого не видел. Сейчас. Сена за рулем копейки. Все думают, что это фотомонтаж. Реально думают, что фотомонтаж. Но на самом деле у этой фотографии есть предыстория, фактическая история, и это действительно фактическая фотография. Вот, смотрите. Еще раз. Жаль, что вы не в стриме, жаль, что в Ютубе. Вы не умеете набрать «Говорит Москва». Такой YouTube-канал «Говорит Москва». И просто кириллицей. И смотреть радио. Не только слушать, но и смотреть. Вот посмотрите. Айртон Сена за рулем ВАЗ-2101, не Фиат, а именно ВАЗ, это Жигуленочек фактически, фигачит по трассе в Венгрии. Венгрии, по трассе Формулы-1, для изучения конфигурации. Ибо Гран-Туризма тогда еще не придумали. Ассета Корса, до выхода Ассета Корса еще очень много. Игровых приставок в принципе нет. А симрейсинговых симуляторов тоже нет. И вообще ничего нет. И поэтому ты можешь только велосипедом проехать или еще как-то. И Айртон Сена за рулем «Жигуленочка» едет по трассе. Видели такое? Нет, признайтесь, никогда такого не видели. И это не фотомонтаж, это действительно настоящая фотография. Так вот, вернемся к нам. Парни на девяточке, вероятно, вчера, увидев эту фотографию, ну, как-то им повезло. Ну, что мы, иногда повезло. Увидели фотографию эту и решили сегодня исполнить. Это точно Сена? Спрашивает Сергей. Точно Сена. И решили исполнить вот это вот. На девяточке, правда, копейки не нашлось. И стали резать по спортивному траектории. То есть, если ты уходишь на дублер, вот с основной Аминьевки на дублер, чтобы на Кутузу съезжать, то там катавасия такая вот с полосами совсем. И по спортивному хорошо, ты три полосы можешь перерезать справа налево, ну, чтобы резануть траекторию. А то, что сзади у тебя происходит, пофиг. И поэтому, когда я бикнул ему, ну, потому что я не ожидал этого маневра, и, ну, как бы мы по полосам едем, то я ему так пип, ну, в смысле, обозначить, что сзади кто-то есть, потому что я понимаю, в зеркала человек не смотрит. Иногда, знаете, нужно обозначать это. Так, к примеру, происходит все время в Тбилиси. Если есть среди нас местный, может быть, вы вор в законе грузинский, до сих пор остались здесь. Ну, не знаю, может, вы просто... честный человек из Тбилиси. Подтвердите или опровергните мои слова сейчас. А может быть, вы сможете подвести какую-то логическую базу под мои слова. В Тбилиси все всем сигналят. Все всем сигналят. Просто. Пип-пип-пип-пап-пип-пап. Ты едешь вот через вот такое. То есть иногда человек даже сам, он находится один, и он понимает, что в радиусе никого нет, в радиусе достижения звуковых волн. Но при этом он все равно сделает так. Пип, просто по привычке. То есть ты таким образом, я так понимаю, что это как передвижение в потоке похоже на то, как летучие мыши охотятся в густом лесу. Ну, там эхолокация. И поэтому, ну, нужно воспринимать звуковые волны, отражение. Вот. И поэтому также примерно в Тбилиси перемещаются люди. По звуку определяют, строят картину вокруг себя, что вокруг тебя происходит. Он слышит картину, и он строит таким образом трехмерную, между прочим, как это происходит с этими... Как лидар делает на автопилотах Яндекс автопилотирования. Лидар строит трехмерную картинку происходящего в реальном времени из отраженных волн. Такие люди в Тбилиси, я думаю. Вот. И поэтому, научившись этому в Тбилиси, я делаю ему так. Просто обозначить, что я здесь есть. Просто, чувак, твой лидар меня не заметил. Потом обгоняю его. Ну, потому что девятка старая и... Ей бы уже отдыхать где-нибудь на кладбище девяток, но нет, она есть. И в глазах этого человека я увидел смесь, коктейль из непонимания, оторопи какой-то и чуть-чуть агрессии. То есть он так, а ты кто такой? Вот такой я увидел у него в глазах. То есть он реально не понимает, что он не Айртон Сена, что у него девятка, а не копейка, и что он не на трассе Формулы-1 в Венгрии, а он в Москве просто на дублере Аминьевского шоссе. И нельзя ездить так, как будто бы ты спортсмен на гоночном треке. Ну, нельзя. Ты должен понимать, что в любой момент времени вокруг тебя есть люди. Даже если ты их не уважаешь или пытаешься не замечать, они от этого не исчезают. И автомобили их остаются такими тяжелыми и твердыми. Братцы, что с вами? У меня вопрос. Ну, правда. Мы каждый день посвящаем массу времени тому, что... Вот именно из-за этих досадных идиотизмов и происходят порой колоссальные, огромные проблемы, которые выстраиваются потом в большие массивы проблем, а потом создают общую обстановку. Общую. Я уже говорил вам о том, что когда нас, когда мы перестали биться, когда отъехали, я не знаю, как это было, почему, но мне казалось, что отъехали тогда приезжие, которые были здесь на заработках, вахтовики, еще кто-то в прошлом году, весной и летом, отъехали. И остались те, кто смог получить QR-коды и получить законное право ерзать по Москве в автомобиле. Я подозреваю, что большинство из этих людей, это были люди, либо ну, занимающие какие-то посты на своих работах, которые позволяли им получать эти коды на автомобиле и на себя. Позволяли. Или это были москвичи, которым тоже прописка, регистрация, все вот это позволяло. И мы все с вами обратили внимание, что тогда мы ездили по пустому городу. При том, что количество транспорта в городе уменьшилось незначительно. Но само количество транспорта. Ну, там, условно, если там, к 8 утра было в обычное время 400 тысяч автомобилей, ну, тогда было 270, 300 тысяч. Но количество ДТП сократилось просто не в разы, а оно сократилось на порядке. И город ездил, город спокойно жил, при том, что транспорта примерно столько же, ремонтов примерно столько же, но из-за этого колоссального количества мелких недоразумений в виде мелких идиотских ДТП, из-за того, что их не было просто, мы спокойно ездили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. Вы про сигнальщик, я так понимаю, да?
Тут ну, я вообще про то, что мне кажется, что нам нужно что-то с этим делать. Потому что никогда в жизни, собираясь на круглые столы, принимая драконовские решения, устанавливая умные светофоры, придумывая мега-супер-мега-умные развязки, мы не сможем решить проблему транспортного коллапса, пока внутри всех этих мега-супер-современных решений будут люди, которые будут думать, что они Айртон Сенна на копейке на трассе Формулы-1.
Ну вот вы правильно сказали, я могу еще добавить, есть два типа людей, которые этим занимаются. Первый вариант – это сыкуны, так уж извините, которые всего боятся, но считают, что они должны проехать. То есть едут там мимо автобуса или грузовика, или вот кто-то там поувереннее себя как бы обозначает на дороге такими четкими движениями.
Да.
А второй – это синдром наистаршейшего, важнейшего, скажем так вот. Это вот эти все люди, которые вот вы только что описывали, это вот прям в яблочко попали, и вот, как бы не знаю, что еще добавить. Это люди, которые считают, что они самые главные, что все должны им уступить. То есть они не профессионалы, а, грубо говоря, чайники. Вот чем отличается чайник от профессионала? Вот чайник считает, что ему должны обеспечить, а профессионал, он уже все видит и сам себя обеспечивает. Ну, это вот мое мнение. И поэтому у профессионала нет времени на вот эти сигналы. А эти, они считают, что они...
Вот смотрите, я не знаю, смотрите. Я просто хочу понять немножечко... Ну, поскольку с 6 до 7 мы считаем час, когда здесь в основном именно люди, которые, для которых нахождение за рулем это большая часть жизни, правильно? Потому что все остальные лодыри москвичи, они проснутся в 8 и в 8:30 поедут на работу, правильно? А сейчас едут те, кто проводит как раз по 150 километров в день за рулем. Я поэтому немножечко вот этим темам уделяю время именно вот с 6. Вот смотрите, я прихожу в ресторан в Токио. Бывали в ресторане в Токио?
Нет.
Ну, в общем, смотрите, вы приходите. И в любом присутственном месте в Токио, ну, не знаю, как в любом, не во многих был, но в ресторанах так. Ты разуваешься, ты заходишь туда в носках, ты не ходишь в обуви там. Там лежат циновочки такие на полу, все. И ты разуваешься. Я еще подумал, а как они в туалете? Что, в туалете тоже босиком? Нет, заходишь в туалет, а там тапки стоят специальные, которые ты надеваешь, идешь к лазету, выходишь и снимаешь у порога туалета снова тапки эти, и дальше опять в носках идешь. То есть ты приходишь и ну, как делает обычный человек? Все, спасибо вам большое, давайте я не буду жечь ваше время на телефоне. Смотрите, ты, когда тебе нужно разуться, ты что делаешь? Ну, дома вы когда разуваетесь? Ты снимаешь обувь носками вперед, правильно? Носками вперед. Вот. А потом, когда ты выходишь, эта обувь развернута уже носками на улицу. Персонал местного ресторана разворачивает их, чтобы когда ты выходил, тебе было удобно. Значит, предположим, что персонал этого не делает. Ну, не делает персонал. Тогда умный человек что сделает? Он, разуваясь, он, во-первых, умный человек поймет, что нужно разуваться. Вот на этой стадии, мы уже начинаем разделять людей на людей, принимающих местную культуру, и не принимающих. Вот давайте даже не плевать, что там разворачивают их потом. Вот на стадии, запомним эту стадию. Перед входом в ресторан нужно разуваться. Все, окей. Я не вижу себе ситуации, при которой один и тот же человек может находиться, посещать рестораны японские в течение месяца, а то и лет, и при этом каждый раз, когда он туда заходит, он ждет момента, когда его персонал попросит, будет хватать за рукав и говорит: «Извините, ну, разуйтесь, пожалуйста». Но ведь ты же с первого или второго или третьего раза поймешь, что так нужно делать, правильно? Ну, поймешь же ведь. Вопрос, почему общее поведение в городе, ну, к примеру, в Москве, не инкорпорирует в себя приезжих и тех, кто привык по-другому? Почему они, попадая в эту среду, у меня вопрос, ладно, не давайте не делить на «вы» и «мы», на «они» и «мы». Давайте я прямо вас спрошу. Ребят, почему среда существования здесь, в городе, не трансформирует ваши привычки? Ну, у меня вопрос просто. Простой же. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман, Сергей Москва. По поводу вот пользования сигналами. Я считаю, что недостаточно хорошо люди умеют пользоваться ими. Вот типичная ситуация, когда выезжаешь задом с парковки с ограниченной видимостью, да?
Да.
Едешь аккуратненько, аккуратненько, и вдруг вверх мимо пролетает BMW X3.
Да.
Спрашивается, а чё ты не посигналил-то? Я же тебя не вижу.
Ну, конечно,
бег не просто. Понятно, он же будет прав, он же прав.
Да.
Всегда так пип-пип обозначить же надо человеку. Ну, куча таких ситуаций.
Ну, и вы, знаете, ну, и вы тоже. Я когда так делаю, ну, там, выезжаю, когда особо не вижу, я аварийку включаю, чтобы человек видел, что впереди что-то нестандартное, чтобы он обратил внимание на это.
Ну, да, аварийку не включаю, но ползу как это, как
черепаха. Вот и вы тоже включите. Нет, все равно, понимаете, тем более, когда вы как черепаха, то человек, который идет на высокой скорости, он может не заметить, что вы двигаетесь. Он может думать, что вы стоите и его пропускаете, если вы очень медленно выезжаете. Все равно аварийку врубить. Чикс, аварийку выезжая задом включил. Просто привлечь внимание. Я всегда говорю, там, условно, мы снимаем какой-нибудь проект автомобильный. Да, и оператор висит там где-то в люке, торчит еще где-то. Снимают проезд, карбайкар так называемый. И едет по участку, там, шоссе, где скорость 60 разрешенная, мы едем 40, там, условно. Я всегда прошу, включите аварийку, вот этот, камера-кар. Обозначьте себя, что вы едете медленнее потока. Включите, привлеките внимание людей, просто чтобы люди понимали, что вы делаете что-то нестандартное. Чтобы окружающие обратили внимание на вас, что вы чем-то заняты. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, почему... Или у нас такая исковерканная среда, что она не заставляет и не позволяет тебе стать вдруг нормальным участником? Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Владислав. Роман, вы часто ездите по России, да?
Да.
Вы были там, вот, к примеру, в 6 утра где-нибудь там далеко-далеко за МКАДом?
Да.
Что там происходит? Там дороги вообще пустые.
Пустые, никого нет, конечно.
И вот он приехал, вот этот колхозник. Он привык ездить по пустым дорогам. Для него вообще никого не существует. Он привык ездить, что в 6 утра никого
нет. Не, но он же глазами видит, что здесь не пустые дороги, что здесь, ну, как бы есть люди, движение, все это.
Да, это привычка, понимаете? Это у них вот эта колхозная привычка.
Нет, я вам не зря... Спасибо большое, я понял. Я не зря же сказал про ресторан в Токио. Я тоже привык не разуваться в ресторане. Больше того, у меня даже отдела мозга нет такого. У меня даже рефлекса нет, ни условного, ни безусловного. Разуваться при входе в ресторан. Нет у меня такого рефлекса. Но мне одного посещения хватило, чтобы я понял, что здесь так устроено. Мне хватило одного посещения. Я понял, окей, здесь устроено именно так. В чем проблема понять, что в Москве устроено иначе? Я вам скажу, что, может быть, на самом деле это нам кажется, что здесь устроено иначе. А на самом деле, вот если присмотреться, так мы все колхозники здесь.
Моторы.
6.34, моторы, мы продолжаем. Вода сошла с подтопленных. Где? Я пытаюсь найти эту новость. У нас же она в Телеграме была. Я не понимаю, почему по запросу ГИБДД у меня выдает Александр Лукашенко назвал причины развала СССР. Можно уточнить? Есть какая-то связь? Причины развала СССР — Чернобыльская катастрофа. Горбачев сказал об этом. Нет, ну, в смысле, секунду. У меня здесь где-то была новость, которую мы на минувшей неделе... черт, а как ее найти? Да никак я уже, наверное, не найду ее. Про то, что назрела необходимость действительно пересмотреть правила дорожного движения, точнее, не сами правила дорожного движения, а, ну, странно, что у меня этого нет, а экзамены, практическую часть экзамена. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил
Москва. Да, Михаил, приветствую.
Ну, вы недооцениваете, так сказать, советских людей. Где-то в начале...
А сколько их осталось? Да? Сколько осталось-то советских?
Ну, так сказать, я думаю, что еще два поколения будут. В начале 2000-х, в конце 90-х, мне приходилось бывать в Японии, и меня там специально водили в ресторан, в котором не надо было разуваться. По той простой причине, что те братки, которые приезжали за машинами...
Попробуй разуй их, да?
Принципиально не понимали.
Да.
И это мне показывали просто как достопримечательность. Вот, так что вы недооцениваете.
Ну, согласен. Ну, в смысле, ну, нет, ну, сейчас я подумаю. Ну да, здесь крыть особо нечем. Не, извините, да, я согласен с вами. Но это же не братки вот ездят на ржавых девяточках. Это далеко не те братки, которых не заставишь разуться в ресторане. Это люди другого склада. Это про них другая поговорка: мал клоп да вонюч, помните? Вот это вот.
Ну, даже не совсем так. Там на Дальнем Востоке весьма специфический народ. И, так сказать, те, кто возил вот машины в конце 90-х, начале 2000-х, ну, в общем, тоже это специальная когорта людей. Я думаю, что их еще до сих пор не
помню. Я вам скажу, что, побывав на Сахалине, я видел этих людей. И это, ну, да, они до сих пор там живут. Это те же люди.
Это... Не совсем.
Нет, ладно, сейчас мы начнем. Я не про это вообще. Мы вынуждены подстраиваться под колхоз. В своем окружении москвичей единицы, а большинство прежде. Да, Павел Лобанов, дело же не в москвичах коренных там или еще каких-то. Это другое дело. Я знаю массу людей, приехавших из глухих оренбургских деревень, которые сейчас возглавляют большие бизнесы свои, там, коллеги адвокатов подкрывали. И ощущу, вот глянешь на него, и ты понимаешь, ну, пэр, ну, прям по повадкам, что-то лордическое в нем. Ну, как минимум, он приехал к нам из этого своего графства Чешир какого-то. Ну, просто мистер, троечка костюмчик, у него галстучек, у него сигара, у него шляпа, вот это все у него, все у него. И прям вот вообще. А еще 10 лет назад этот человек из ноздрей коров гнус выгребал пальцами или палочками, чтобы те не задыхались. 10 лет назад еще. Ну, это дело не в этом самом, не в том, что... москвичи, не москвичи. МВД хочет изменить экзаменационные билеты на теоретическом экзамене на права. Вот о чем речь. Это необходимо для осознанного понимания кандидатам в водители безопасных действий при управлении автомобилем в различных дорожных ситуациях, сообщили в ведомстве. Значит, делаю вывод я, не одни мы понимаем, что проблема уже назрела. Все, этот фурункул уже созрел. Им нужно заниматься этим фурункулом. Доброе утро, да, слушаю. Да, ну, доброе.
Роман, доброе. Вот на самом деле проблема, она и большая, и видно, из-за чего она одновременно. Вот смотрите, это называется круг общения. Вот лично, извините, всем доброе утро, всем хорошего недели, Александр.
Да, да, Александр, вот, добрый.
Смотрите, круг общения. Вот мы сейчас с вами... Вы общаетесь в своем кругу. Вот мы сейчас вместе все общаемся, да, и у нас такого, ну, в принципе, быть не может, потому что, ну, нет у нас вот этого бесшабашного...
Ну, то есть в той самой формуле вечной, которую мы знаем, вы считаете, что бытие определяет сознание?
Однозначно. Смотрите, вот я по своей вот специфике, ну, со многими общаюсь. И вот у меня есть товарищ абсолютно адекватный, И когда вот, вы сказали, из Оренбурга, вот там,
сейчас, да. Адвокат, вот нет, мне тут пишут, что менталитет остался оренбургский. Да, в том-то все и дело, что этот парень, он как выглядит, так и ведет себя. Он дурного слова никому на дороге не скажет, потому что если бы менталитет остался оренбургским, он никогда не смог бы команду профессионалов вокруг себя собрать и сам стать профессионалом.
Роман, он молодец, умничка, но он находится среди... У него сейчас в его круге общения нет вот этих вот идиотов.
Нет.
Поэтому мы... А вот у меня вот товарищ, вот он абсолютно адекватный, вот он сделал все хорошо-хорошо. Стоит только съездить на две недели к себе в Быдлятину.
Расслабляется и приезжает, ребята, поднабравшимся.
Три-четыре дня он идиотский. Вот и мы ему это в лицо говорим, это я не за глаза.
Карантин. Вот. Давайте введем карантин, как если бы сейчас приезжали в Москву кто-то, где коронавирус бушует из тех стран, так и введем карантин, если приезжаешь из деревни, вот, две недели... психологического здесь, реабилитации.
Роман, захожу здесь в строительный городочек один, ну такой маленький, да? Да. А они же все же на машинах ездят. Захожу, и я разговор слышу, понимаете? Вот они приехали вечером, к вечеру сбили, я слышу разговор один. Меня сейчас там подрезал, а ты что? А ему уже с другой там этой койки говорит, а ты что, не мужик, ты пропустил, что ли, его вперед? Там, и вот у них,
да.
И вот, они себя поднакачивают. Вы знаете, как вот эти танцы, когда по кругу скачут вот эти вот...
Хасиды, да. Вот,
и они себя накачивают.
Накачивают.
Вот, и на следующий день они полдня, а то и почти до вечера, они вот под этой вот накачкой, как наркоман.
Я понял. И потом пытаются реабилитироваться. Ну, давайте сейчас вернемся. Это видим не только мы. Еще раз. МВД России прорабатывает вопрос изменения экзаменационных билетов на теоретическом экзамене на права с целью осознанного понимания кандидатам в водители безопасных действий при управлении автомобилем в различных дорожных ситуациях. Сразу мое мнение вот по поводу этой фразы. Я бы заменил одно слово. Одно. Значит, вот так оно должно звучать. Прорабатывает вопрос изменения на теоретическом экзамене на права с целью осознанного понимания кандидатам в водители опасных действий при управлении автомобилем. Потому что эти чуваки неосознанно, как бы они не осознают небезопасные действия. Безопасные действия, они сами по себе безопасные. Ну, в смысле, у нас заложено природой жить так, чтобы... ограждать себя от опасности, как бы. Это называется инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения. То есть поэтому ты по умолчанию, типа, стараешься вести себя безопасно. И если чего-то они не осознают, так они не осознают опасных действий, а не безопасных, эти люди. Поэтому я бы, честно говоря, менял бы что-нибудь таким образом, чтобы призывать их осознавать опасность своих действий. Как это можно сделать? Здесь в теории не помочь. Не помочь теории. Здесь одной теории мы не обойдемся. Я думаю, что здесь должно быть что-то другое. Но давайте познакомимся дальше с новостью. В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения ГУБДД МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортным средством. В МВД подчеркивают, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее 2 лет. А также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от заучивания конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения в жизни дорожного движения. Все, уже, я уже уснул, все, мое сознание уже отключилось. Короче, я считаю, что никакая теория не может подвести человека к осознанию опасности его поведения. Это можно сделать только практикой. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, здравствуйте, уважаемые слушатели, меня Михаил зовут.
Вот да, Михаил.
По поводу иногородних, скажем, как они ездят. Вот сейчас еду с дачи от Сергиева Посада, вот Ярославка, в общем-то, ездит неплохо. Ну, по обочине едут 35-й регион, 37-й регион, 44-й, 76-й, 33-й, они все по обочине.
Ну, ладно, а 770 этот,
7-й, там... Редкие.
Ну, тоже едут. Давайте скажем, тоже едут. Ну, давайте скажем, всяко бывает. Я к другому вернусь. Значит, смотрите, все же начинается с воспитания, культурки, с обучения, правильно? Поэтому... Никакая теория не может научить человека тому, что происходит в критических ситуациях. Никакая теория этому не может научить. Никакая. Ну, к примеру, это как если учить за партой только пилота пилотировать или космонавта быть космонавтом. В теории. Но вы не сможете этого научить. Вам все равно нужно помещать его в тренажеры, в центрифуги. Вам нужно насильничать его организм и все остальное. Только так. Поэтому я думаю, что, во-первых, мне кажется, что здесь нужно применять какие-то более фиксирующие в сознании вещи. К примеру, подтверждать неправильный ответ каким-нибудь электрическим разрядом. Чтобы на уровне подсознания укреплялось ощущение опасности маневра, опасности ошибки, опасности еще чего-нибудь. Ну, в этих самых билетах. Ну, правильно, чтобы каждый раз, гад, когда ты собираешься перестроиться без поворотничка, чтобы ты вспоминал, что это связано, ассоциировано с физическим дискомфортом, физическим. Ну что, мы мышей можем научить действовать правильно, ребят? Мы крыс можем научить таким образом вести себя так, как нам нужно. Крыс можем научить. Павлов собачек научил этому. Ну что, мы людей не можем научить? Ну нужно что-то такое. Потом, мы должны помещать их в какие-нибудь условия, где организм испытывает перегрузки. Ну, к примеру, ты, идиот, на красный решил проскочить, и вот, пожалуйста, удар в лоб на скорости 40 км в час. Лобовое столкновение на скорости 40 км в час. Вот ты сейчас испытаешь перегрузку на скорости 40 км в час. Хрясь! Отслоилась сетчатка, перелом ключицы. Запомнил? Вот сейчас запомнил, как это происходит? Вот. Вот это происходит, когда ты, придурок, не уступаешь... встречному транспорту при повороте налево. Тебе нужно налево на перекрестке. И ты думаешь, сейчас проскочу. А в лоб тебе идет КамАЗ. Вот что бывает, когда ты думаешь, сейчас проскочу. И погружать вот в эти... Я не знаю, у меня другого способа нет. Я не очень понимаю. Но сейчас МВД заменят билеты. Но что означает вот эта удивительная фраза? Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от заучивания конкретных требований к осознанному пониманию безопасных действий. Это странно. Во-первых, осознанное понимание безопасных действий, на мой взгляд, вот именно осознанное понимание безопасных действий, в принципе, возможно, начиная где-то лет с 25. Психологи, помогите мне, когда лимбическая система окончательно формируется? Когда окончательно формируется причинно-следственная связь в сознании, то есть способность и интеллекта, мозга, сознания строить точные причинно-следственные связи. Но это где-то годам к 27, а лучше к 30. То есть тогда, мне кажется, нам нужно в принципе перестать выдавать правила эти водительские удостоверения людям 18, 19, 21 года. Он не может ментально понять, что там происходит, и уж точно осознать причинно-следственные связи по той самой причине, что у него тот участок мозга, который за это отвечает, еще не сформирован. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ром, доброе утро, деревенский парень.
Да, ребят, всем доброе парень. Утро. Доброе.
Ром, в каждом регионе есть свой стиль вождения. Вот мне доводилось покататься Чечня, Владикавказ, вот там, Ром.
Да, мне тоже.
Я ездил первые там 3 дня, наверное, вот тупил. Ну да, как вот здесь вот я ездил по области, по Москве. Потом начал думать, а что же мне все так это-то? А потом начал, как они ездить. Блин, я свой стал, Ром, красный, не красный, желтый, не желтый, поворот, не поворот. Так что надо какую-то, знаете, вот тут, ну только не у нас, не в Подмосковье, не в Замкаде делать, какую-то прерию, чтобы останавливались, да, пережидали вот это дело, вот эти вот свои переваривали, здесь другой регион, здесь надо ездить вот так. Я считаю вот так, Ром.
Но...
Потому что, ну, в каждом регионе, Ром, ну согласитесь, вы тоже катаетесь по России, да. Ну в каждом регионе ездят по-своему.
Да.
У нас в Москве здесь, у нас в Москве,
говорю. Нет, ну прямо, там, прямо и... скажем, прямо скажем, что в Москва в целом очень благоприятный регион с точки зрения поведения людей на дорогах. Очень благоприятный, потому что, в принципе, ну так, если сравнить в целом по России, у нас есть и культурка, и ощущение ответственности, и мы сдержаны тем, что у нас здесь тысячи камер везде, и все это, и поэтому, ну, так, более-менее
Ром,
да.
Ну, за границу тоже, когда приезжаем, Ром, за границу, ну, тоже ведем себя достойно, ну, согласитесь, Ром. Вот везде, да, подстраиваемся под ихнюю. Вот я тоже как бы много там и в Европе был, и в Азии, особенно где-нибудь в Азии, да, ну, там на мотике невозможно ездить, как по Москве. Вот там прешь, как они прут. Вот так и ты ездишь.
Ну, есть такое дело. Но, тем не менее, осознавая это, мы ведь должны как-то использовать данные знания. Правильно или нет? Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман. Хороший психологический семинар. Знаете, у меня на этот ответ есть коротенький анекдот. Петька приезжает к Василию Ивановичу с полным чемоданом фунтов стерлингов. Тот его спрашивает, где достал-то? В карты, говорит, джентльмен клубе выиграл. Как это умудрился? Да они там в покер играют, вскрывают карты в конце и показывают, у кого больше. Я им показываю две двойки, они говорят, а у нас покер. И карты замешивают. Я говорю, ну покажите. Но у нас не принято, молодой человек. Тут мне карты и повалило. Я к чему все это говорю? Если вот такой Петька попадает в джентльмен-клуб, то не он становится джентльменом. А большинство джентльменов начнут рано или поздно играть по принципу, как Петька играет.
Да. А я это давно говорил. Для того, чтобы, массу нейтральных, еще не определившихся граждан превратить в скотобазу, нужно очень мало людей. А чтобы ту же нейтральную базу превратить в возвышенных интеллектуалов, нужно очень много людей. Очень много. То есть критическая масса идиотов, превращающих все общество в идиотов, микроскопическая на самом деле. Это как-то, не знаю, связано с психологией. Тут я согласен с вами. Спасибо большое. Сейчас я... формируются я хочу понять, когда. Потому что в конечном итоге сейчас мы выясним, что в принципе ошибочно вот сейчас, секунду, к какому возрасту Потому что, может быть, вообще вся наша структура с этими с запретами она базируется на каких-то давних наших знаниях о человеческом сознании, о личности, обо всем этом. А нам нужно с учетом открытий нейропсихологов и всех остальных новейших открытий пересматривать в принципе употребление табака, алкоголя, разрешение на оружие, разрешение на управление автомобилем. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман.
Да.
Только вот... надо обратить внимание, что все вот эти странные вещи, смокачки сбивают, стреляют друг друга, как вот вчера на Кутузе, и прочие вещи, писающие мальчики, это не местные колхозники, это все машины, хороших машин вылазят.
Да.
Москвичи себя считают. А приезжая в район, вот куда-нибудь в область, а если же вообще, если мы колхозники, то это вообще дикари. Они не знают ворот, они не знают... что такое уступить автобусу, идет автобус по главной, а он все равно бросил машину и пошел. Так что насчет колхозников тоже надо передачу отдельную сделать.
Конечно, конечно. Но только не... ну, в смысле, обязательно сделаем. Сейчас. Есть у нас здесь эти... психологи, нейро и все остальное. Нет? Ну, кто-нибудь подтвердит сейчас? Я бы на самом деле начал с того, что увеличил бы возраст получения водительского удостоверения где-нибудь до 25 лет. Уже в 25 только можно было за руль садиться. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Александр Москва.
Да, Александр.
Ну, видать, задели мы провинциальных водителей.
Конечно, конечно, задели.
А у меня, ну, родственники, они там тоже с Оренбургской области, там, в Беларуси. А, и некоторые говорят, как ужасно ездить в Москве, как здесь это. Я говорю, интересно, а что ужасно? Я вот в Бресте бываю, мне там ужасно, там я задом выехать невозможно.
Да, кстати говоря, да, абсолютно точно, да. Нам сложно там, а им сложно здесь.
Я говорю, почему это? Я начинаю объяснять, дискуссировать. Я говорю, да здесь сам трафик, ну, в Нью-Йорке вот тоже там, трафик людей воспитывает ездить так вот. То, что для нас здесь... нормально, для вас это подрезал. Я говорю, ну как он подрезал? Ну если бы он здесь не перестроился и так каждый бы делал, то город встал бы. вы дистанцию там выдерживаете, там то. Ну, пустые города, там трафик маленький, это все понятно. Но они ездят так, поворотник не включит, вот это все. То есть это не оскорбление, что вот колхозник или нет. Просто люди, ну, здесь трафик, и здесь более резкое, более, ну, зато здесь более уступают. Здесь воспитывает трафик людей, ездить более, как бы, в кавычках, агрессивно. И в этом роде все.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Сейчас я... Что за московский шовинизм по отношению, а москвичи вы по паспорту определяете или по рождению? Вечно недовольный Александр, очень хорошо. Я имею в виду, что, ну, как, какая прямая, непосредственная, точная связь между, вашими соображениями и ником. А я за уменьшение, снижение возраста нужно получать вообще в 14-15. Обоснуйте, Сергей Волк. Ну, то есть приведите вашу аргументацию. Доброе утро, да, слушаю. Я же пытаюсь аргументировать свою позицию. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Ну, я бы до 21 выдавал право, когда и алкоголь продавать. Но
да.
Я вот еду, слушаю вас и всех радиослушателей, которые звонят. И мы дискутируем о том, что вот в Москве такое движение там.
Не, я уже вообще, я уже дальше ушел. Я ушел дальше, потому что если покопаться у нас в головах, то там окажется все совершенно одинаковое, что у жителей Южно-Сахалинска, что у жителей Москвы.
Движение для всех
вообще
на территории Российской Федерации.
Да.
И кто как ездит. Есть нюансы в городах. В Питере нужно пропустить пешехода, ехать на зеленый свет на переезд. В Москве нет такого. Есть нюансы, но правила для всех едины.
Да.
А мы сидим и рассуждаем, в Чечне ездят так, а в Москве ездят так. По правилам надо ездить.
Да. Согласен. Личность человека формируется на протяжении всей жизни. Границы какой-то нет. До 25 лет формируется некая основа, состоящая из принципов, взглядов, мировоззрения. И так далее. Я читаю вот эти все штуки сейчас. О, боги, вы не представляете. У меня здесь сейчас прямо вот этот реальный экскурс в психологию и во все остальное. Начинается от рождения и так дальше. Здесь вот 18, старший школьный возраст. Никто не может, никто, подростковый, ранняя юность, очень позитивная причина. Короче, я точно совершенно знаю, и понимаю, что причинно-следственная связь, вот мы пытаемся обвинять там, молодых людей в каких-то поступках, в которых де юре, да, конечно, виноват, но де-факто он просто не может психологически, он фактически не может осознать всю глубину последствий и причинно-следственных связей того, что он делает. Так зачем же мы этим людям даем невероятно сложные технические устройства повышенной опасности и говорим, ну давай, сынок, поезжай. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, здравствуйте, еще раз аргументирую по поводу 14-15 лет.
Давай.
Слушайте, ну, вот в Москве-то это не так заметно, вот стоит отъехать немножко уже по деревням, вот. Много ребят, молодежи, гоняют. Ну, Маш, я не знаю, откуда, ну, наверное, родители купают, да, деньги дают. 14-15 лет, там, 9-10 класс, гоняют на машинах, там, пятерки, шестерки, ну, всякие вот такие боевые классики, типа, там, да, и да. Полуразбитые бэки. Так вот сейчас их останавливают, да, предположим, гаишники. Какие меры воздействия? Да никаких. Ну, макстав выпустят, да. Права у них не отобрать. А так были бы права, опа, иди сюда, права отобрали. Второй раз права, без прав поймали, еще большие санкции. Ну и потом воспитание, может быть, как бы больше воспитывали, лучше бы воспитывали, зная, если бы все, да, как бы как в школе учились бы правилам дорожного движения. Вот, может быть, как бы больше ответственности было бы у молодежи.
Наверное, не знаю. Ну, в общем и целом, мы в том месте, с которого начинали, в том месте мы и остались. В результате, серьезно вам говорю, в результате окажется, что самый действенный метод, тот самый метод Павлова. Ну, то есть подтверждать правильное поведение чем-то хорошим или чем-то нейтральным. Ну, то есть ничего не делать. И подтверждать неправильное поведение, не знаю, разрядами тока, резкими ударами, в том числе финансовыми. А значит, в конце концов, мы должны скатиться, ну или подняться, я не знаю, до уровня того самого общества, описанного писателями-фантастами-утопистами, где государство следит вообще за каждым шагом. и каждый шаг остается либо безнаказанным, и это поощрение. То есть тебя сейчас не наказали за твой шаг, значит, это поощрение. Тебя поддержали, типа, нормально все. А как только шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте, тут же 220 тебе. Так вот, ненадолго, сразу же, моментально. И только это, вероятно, может нас научить. И таким образом мы придем к вами к единственному понятному факту. Как с котом были, так с котом и остались, когда нас много. Вот это и все. Ну, правда, ребят, ну, по-другому я просто вот, ну, не вижу. Сколько мы говорим об этом, сколько... ничего не меняется вообще, в принципе. Ладно, хорошо. Значит, ну, в смысле, нехорошо, но это так. Я напомню, что заблокирован по-прежнему проезд по шоссе энтузиастов из-за серьезного ДТП, но, вероятно, сотрудники там уже работают, поэтому пробка изменила черный цвет на красный. Это сразу после въезда через МКАД моментально до круга этого, где у вас там Макдональдс. Зато появилась новая авария где-то после Лефортовского тоннеля в районе Русаковской эстакады, и причем настолько мощная на внешней стороне третьего транспортного кольца, что теперь до шоссе энтузиастов растянулась пробочка.
Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, ну, всяко бывает, вот и понедельники случаются 16 августа на календаре, и мы продолжаем продолжать скромно лучшую программу о лучших друзьях каждого мужчины. Не мужчины, мы вас здесь тоже ждем, рады вам, присоединяйтесь и подруг приводите. Красивых. Ой, доброе утро, опять на работу, а я как в Рязань приезжаю, так там и вешаюсь, пишет молодой дедулька. Не, она так говорит, так там и вешаюсь, говорит. Доброе утро, Хром, прессу, Игорь Шпротер, и Хантер тоже здесь с нами подключается, молодцы. Сейчас будет всеобщая пилюля, разумеется, но для начала хочу сказать, что философские наши размышления на тему становления личности, менталитета, культурки и всего остального мы оставили в прошлом часике. Все, все, оставили. Теперь давайте сугубо об автомобилях, железе, обо всем об этом мы вспомним, как называется эта программа. Моторы. Здесь нет приятных или неприятных новостей, здесь есть просто информация и новости. И в частности поговорим о больших и малых двигателях, немножечко об электричестве, ну и вообще постараемся как можно больше уместить в этот час информации. Но для того, чтобы у нас это получилось, естественно, нужно сначала что сделать? Конечно, сначала нужно проснуться. Вот этому посвятим сейчас какое-то время с вами. Если вы не против, разумеется. Смотреть радио, в частности, эту программу и все последующие можно в ютубчике. В канале «Говорит Москва». И то, что вы сейчас за рулем, это не причина не смотреть программу, я имею в виду. Ну, ладно, окей, не в прямом эфире, но потом возвращайтесь, программа же ждет вас всегда в разделе видео нашего канала. Зашел и посмотрел, послушал, друзьям показал, запомнил что-то. Но это так, на всякий случай. Читайте нас в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Адриан Кондратьев здесь с нами, Сергей Волк, Зеро Кул тоже здесь, Владимир Свет Олегович про картинку. Чего это? Похоже на МКАД, и здесь тоже какая-то проблема. Рено какой-то, да я даже не помню, как он называется, Меган, что ли? И пожарные здесь. Что-то случилось с разливом топлива. Это Московская кольцевая. Самсон Самсонов, приветствую вас! Здесь с нами Сергей Чековский, сталкер и папа Леры, Владимир Свет Олегович и Галина, Хантер 69-й и Тимур Джураев, молодой дедулька и Владислав Эдуардович, Макс Л и Дэн Павлов. Доратор Кана и Илья Балу тоже зашел. Владимир Свет Олегович, Котовод с нами еще раз. Ну и лучшие люди планеты, конечно, в бот-мессенджере. Здесь я читаю ваши сообщения. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот в латинице. Да, на Русаковской эстакаде перед Русаковской улицей. Это третье транспортное кольцо, внешняя сторона. Какая-то настолько могучая проблема. Движение заблокировано через весь Лефортовский тоннель до шоссе энтузиастов. Но вообще-то все это можно проехать верхом. Так, на секундочку напомню. Через улицу Радио. Ну, в общем, верхом. Через Красноказарменную. Не обязательно в тоннеле все это время стоять. Там темно, душно, ну, в смысле, много газов и вообще удручающая обстановка, когда особенно в пробке там стоишь. Поэтому есть возможность, поезжайте не в тоннель, а верхом, пробирайтесь. Ну, так вот. Ну, я бы так сделал. Вообще, мне всегда, даже если время одинаково будет затрачено, мне всегда приятнее ехать, чем стоять. Пусть я чуть больше проеду, пусть я потрачу столько же времени, но я буду ехать, чем все то же время я буду тупо стоять в пробке. Ну, это у меня так. Хорошо-то как? Кому что, кому хороший бит, а кому хороший чай, Зераков. Хорошо, когда можно совместить. А ДТПшечка где-то в районе Рублевки мне подсказывает. Вот это самое с реношечкой и с разливом каких-то технических жидкостей, из-за которых пожарным нужно было приезжать. Через Видное и через Дрожжино по Варшавке, Симферопольке и по М4 очень сложно въезжать в Москву. Там везде пробки на въезд. Согласен, плотненько сегодня. Ну, в смысле, пилюлька, я имею в виду, конечно. Украина с 27-го желает запретить дизель внутри себя. Реально ли такое? Александр Витчинкин спрашивает. Думаю, что нет, но дело вовсе не в дизеле и не в реальности отказа от дизеля, а в реальности вообще желаний руководства этой страны. Мне кажется, что вот как только что-нибудь руководство Украины захочет, то сразу же можно ставить на то, что это не случится. Ну, в смысле, ну, мне так кажется, что все желания оборачивались противоположностями до этого момента. А почему эта схема должна теперь измениться?
Моторы.
А давайте про V8 сразу несколько новостей. Хороших, красивых, но при этом тревожных новостей поступает на ленты новостей, на наши ленты новостей. И вот здесь хотелось бы сейчас нужно классифицировать как-то до двух, до трех с половиной. Давайте так, до трех с половиной и выше. Точно, все, я понял, как классифицировать нас с вами. Теперь мне осталось только перо найти, чернила и записать это все. Итак, голосование. Другие, голосование по сердцам наших автомобилей. До 2,0, до 3,5. Почему 3,5, а не 3? Потому что 3,5 это как раз вот сюда. И 3, и 3,5 это может быть V6 мотор. И свыше 3,5. Ну, а там уже, если свыше 3,5, так это до бесконечности, ладно? Итак, что все это означает, все эти цифры? Сейчас вы эксплуатируете, в хорошем смысле слова, автомобиль, который оборудован мотором объемом до 2 литров. До 2 литров. 134, 21, 35. Давайте договоримся. До 2 литров, это значит и 2 литра тоже. 1,3, 1,5... 1,6, 2. Вот это до 2 литров. 134, 21, 35. Если до 3,5, это значит от 2, но не 2, а уже там 2,2, 2,4, 2,5, но не 2. Все, то есть если 2 литра, это первая категория. 134, 21, 35. 2 литра и меньше. Следующая категория. Чуть-чуть свыше 2 и до 3,5. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Я надеюсь, я не запутываю вас, вы понимаете структуру. Правильно? От 0 до 2, включая 2, это 134, 21, 35. От 0, ну, в смысле, ну, а вдруг? Всяко бывает. Значит, свыше 2, но до 3,5, это 134, 21, 36. И, наконец, свыше 3,5 и дальше до бесконечности 4, 5, 6, 8 литров, 20 литров объем двигателя вашего автомобиля. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Это я, ну, для начала мы должны понять... Ну, ясное дело, что третья категория будет микроскопической. Ну, не так. Третья категория будет значительно меньше, чем предыдущие две. Это понятно. Но насколько меньше и сколько там в процентном соотношении, у меня просьба для того, чтобы это голосование было репрезентативным, ну, то есть, ну, хотя бы примерно показывало общее положение дел, выборку какую-то нужно сделать больше. То есть выборка должна быть большой. Поэтому, если вам неудобно, ну, начните теребить коленку вашего штурмана, прекрасной блондинки, длинноногой. Ведь теперь у вас появился формальный повод это сделать. Она вдруг вспыхнет вся, взъерепенится. А вы такой ей: да ладно, расслабься. Просто хотел, чтобы ты позвонила. Вот и все. Вот в голосовании, в смысле, позвонила. И сообщайте ей. Значит, первый вариант, второй или третий. Первый — до 2 литров объем вашего... сердце автомобиля вашего. 134, 21, 35. До 3,5, но свыше 2. 134, 21, 36. Свыше 3,5, а дальше верхний порог, не знаю, нет его. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Тогда позвоните. Вот мы уже и вышли на сотню проголосовавших, и это хорошо, спасибо. А грузовиков тоже... много, объем у них большой. Павел, нет, ну, в смысле, я думаю, что мы понимаем, что мы говорим о легковых автомобилях, правильно? Легковых, то есть седаны, универсалы, хэтчбеки, компакт-кроссоверы, полноразмерные кроссоверы, пикапы и какие-то вены, минивены и вены. Все, вот на этом закончим. То есть давайте так, V-класс, мультиван все еще включаем сюда, а грузовички, газели и все остальное уже нет, сюда не включаем, ладно? То есть оставляем возможность понимать, что мы говорим о легковых автомобилях. Ну, то есть, ну вот так, я думаю. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира по 495-му коду. Здесь пока что вы можете рассказывать, насколько вы удовлетворены. А, то есть приобретение автомобиля с таким двигателем это и было вашей целью, или исходили из экономики и финансовых возможностей? Mercedes-Benz остановил продажи почти всех моделей с V8 на крупнейшем рынке для себя. Но я бы так сказал, не только для себя, но и вообще на крупнейшем автомобильном рынке после Китая. Даже Китай по массе, пожалуй, сейчас крупнейший рынок. Но для Mercedes и для большинства компаний Америка, североамериканский рынок, это крупнейший. Клиенты из США не смогут заказать ни один из восьмицилиндровых спорткаров, кабриолетов, кроссоверов или внедорожников. Североамериканский филиал Mercedes разослал официальным дилерам письмо, в котором подтвердил временные сокращения линейки из-за проблем с поставщиками, но не указал, сколько продлится запрет на продажу с моторами V8. Вот это не очень понятно. То есть автомобили на рынке представлены, автомобили с V8 продаются, но продавать их нельзя из-за проблем с поставщиками чего? Поставщиками. Заявление о приостановке поставок Mercedes, значит, один из пользователей, кто это, поставок Mercedes, сделал один из пользователей, в качестве доказательства было приложено письмо североамериканского офиса местным дилерам. Утверждается, что документ прошел проверку модераторов, форум, ну и так далее. Если информация подтвердится, то в 22-м модельном году в США будут продавать только две восьмицилиндровые модели. Утверждается, что... Ну и так далее. Все. Это раз. Новость, в которой засветился двигатель V8. Потом есть еще одна новость, в которой засветился двигатель V8. Сейчас, секундочку, я ее... открою, и это не очень приятная новость. Секунду, еще раз. Где-то она у меня была здесь. Это что-то было связано с BMW. Подмосковный этот раз. Так, алло, гараж. Когда мы откроем новости настоящие? Секунду, не уходите. Что-то интернет подтупливать начал. BMW. Все, BMW. Баварская марка бесплатно поменяет моторы V8 на шести моделях, выпущенных с 2013 по 2019 год. Еще одна тема про V8. Немецкий автопроизводитель готов на компромисс с недовольными владельцами, которые подали коллективный иск на гарантийных автомобилях с дефектными двигателями. Замену проведут бесплатно. В других случаях BMW готова компенсировать часть затрат по прогрессивной шкале. По предварительным данным, между сторонами будет заключено мировое соглашение. Вы среди этих людей, внимание, N63TU двигатели, V8, именно эти моторы будут заменены. Компания признала проблемы двигателей линейки N63 еще в 2014 году, когда отрицать повышенный расход масла на 4,4-литровых агрегатах стало невозможно. Однако предложенными бонусами некоторые клиенты остались недовольны. Что за бонусы? Тут же снова хочется спросить мне у вас, потому что 4,4 на BMW это не такой уж и редкий двигатель в России. Конечно, их не очень много, но тем не менее, это мотор любимый и популярный среди наших людей, любителей популять на своих BMW, правильно? У нас продолжается голосование, я напомню. Сейчас результаты такие. 61-31-8. Разбивка по двигателям до 2 литров, 2 литра включая, 61%, самый массовый сегмент. 31% от 2, не так, выше 2 и до 3,5. И 8% это те, кто предпочитают что-то большее. А что-то большее, это включая V8. 134-21-35. Голосование, напомню его параметры. 134-21-35. Ваш автомобиль оборудован двигателем до 2 литров, включая 2. 134-21-36, свыше 2, но до 3,5. 134-21-36. И, наконец, выше 3,5 и далее до бесконечности. 134-21-37. 134-21-37. Позвоните и проголосуйте. V8 будут заменены на трехцилиндровые турбо в связи с заботой об экологии в виде... Ну да. Но это же новость не про нас. У нас же BMW аналог. Кошечкин не понял, о чем речь. Так, Симферополька встала. Разгоните, пожалуйста, пробку, молодой дедулька требует. Мне на работу сегодня. Встали от поворота на Климовск. У меня 2 литра. 170 лошадей. Мне можно, молодой дедулька, держитесь. Разогнать не могу, но попросить быть внимательными всех. Ведь в результате все это от невнимательности. Итак, коллективный иск владельцев BMW. Мы такое не можем себе позволить, правильно? Потому что мы не думаем, что такое возможно. А в США возможно. Адвокаты, потерпевшие в стороны, в общей сложности требовали с BMW 1,9 миллиона долларов. Но, похоже, сторонам удалось договориться. На каждого или в целом? Если в целом, то это копейки. Если на каждого, то нормально. BMW готовы бесплатно провести до 300 тестов на расход масла, компенсировать затраты на покупку смазочных материалов, один раз отремонтировать дефектные моторы, а если все вышеперечисленное не поможет, и масложор вновь подтвердится, заменить силовой агрегат на модернизированный. Что есть из себя представляет масложор, это еще один вопрос к вам уже, владельцы. Потому что, вспоминая себя в активные ваговские годы, когда активно пользовался, в частности, в личных целях продукции ВАЗ, зачастую, сталкиваясь с масложором, списываешь это на, как бы это сказать, на техническое устройство и технические особенности двигателя. Насколько эта проблема все еще актуальна для вас, и если актуальна, то для каких двигателей? И что значит этот самый масложор? Вот литр на сколько масла нужно добавлять, чтобы можно было смело сказать, что вот это масложор. Литр на 1500, литр на 2000, литр на 3000. Или вообще масло забыли, что значит добавлять масло, доливать. И катаете от ТО до ТО вообще без проблем. Это вопрос к вам, потому что только вы можете на него ответить, ибо только вы эксплуатируете автомобили годами, правильно? У вас есть какая-то статистика. Итак, программа по вот этой самой модернизации, замене и бонусах для владельцев BMW включает в себя 4.4 бензиновые купе и кабриолеты 650i 13-19 годов выпуска, 550i, 750, 750i Long 13-18 годов, там лифтбеки, кроссоверы X5, X6 15-19 годов. Без доплаты моторы заменят только на автомобилях для рынка США. А вы, между прочим, терпил... Нет, так не написано здесь. А вы обойдетесь и так, правильно? Потому что все, что делает офис BMW, вызывает разную реакцию народа, но вовсе никак не влияет на потребительский спрос и репутацию компании в России. Ну, я правильно понимаю или нет? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. У меня опыт масложора есть только по продукции ВАГ. У меня был Touareg V10, и он на 100 тысяч 4 литра масла пил дополнительно.
Это что за V10 такой у вас мотор был?
V10, дизельный битурбо мотор. Он в первом дорестайлинге самом был такой двигатель.
Я помню V12 на Q7, а V10, ну ладно, хорошо.
Вот, да, сейчас я эксплуатирую в Audi A6 с двухлитровым TFSI, и там на 10 тысяч где-то 1 литр уходит.
2 литра, это который 249 сил, правильно?
Нет, который 180.
Жизнь за двигатель. Ну ладно, хорошо, нет, все, верю, понял. То есть масложору розит. Чем больше цилиндров, тем больше поджирает лимузин. Но это типа физика, правильно? Тут же вопрос, чем больше, это сколько? Вот чем больше, сколько это? Потому что я знаю точно совершенно, что лежит в багажнике у каждого ваговода. Причем ваговод, это значит, что у тебя может быть Porsche, у тебя может быть Audi, у тебя может быть Volkswagen. Вот, кстати говоря, у «Шкоды» я не помню такого. Но, тем не менее, обязательно у рачительного и ответственного ваговода в багажнике лежит дополнительный литр масла, канистрочка с собой. Всегда, железобетонно. А если этого нет, то ты не ответственный ваговод. Доброе утро.
Да, доброе слушаю, утро, доброе. Роман Бушида, доброе. Ваш слушатель.
Бушида, приветствую.
Роман, такой вы смотрите с маслом, вы можете такой осиный улей распрошить, что ой-ой-ой. Это ж
так
Основная проблема-то...
Так это ж моя задача. Я просто про то, что тут же мы еще показываем, насколько эти чертовы янки, загнивающие в своем капитализме, чего они достигли. Они стали получать компенсации от компании, да. И даже возможность поменять двигатель. Но ведь это же неслыханное. Это же дерзость.
Уважающие себя компании многие так делают.
А значит, они уважают себя, но, между прочим, американские автовладельцы достигли того, что заставили компанию уважать. И себя тоже. Себя тоже уважать.
Ну, это да, но вернемся к масложеру. Нужно понимать, что законы физики-то никто не отменял.
Никто, конечно, согласен
с вами. Атмосферный двигатель с турбированным двигателем у них... Очень большая разница в рабочей температуре двигателя.
Разница. Если и в КПД разница там и во всем.
Совершенно верно. Если вы дубасите по трассе со скоростью 110, то масложор у вас будет минимальным, либо вообще...
Бушины. Но обратите внимание, именно поэтому я и спросил. Масложор — это что? Вот это сколько?
Это нормальный угар масла.
Нет, так это сколько? Масла. Вот литр на 1500 нормально, или литр на 3000 нормально, или литр на 800 километров нормально? Вот это другое дело, потому что у меня есть несколько историй, которые связаны, скандальных, честно говоря, историй, которые связаны именно с непониманием параметра масложора. Что есть масложор, а что из себя представляет нормальный угар газа из-за высокой эффективности двигателя.
Моторы.
Ну так вот, я и говорю, 7.35. Ну, продолжаем. Это моторы. Про моторы. Если вы не против, про V8. Там в конце, как водится, у нас будет и небольшая пилюля, задача которой подсластить немножечко всю эту не очень приятную информацию по большим моторам. Я знаю, у нас есть целая армия владельцев автомобилей, которые постоянно недовольны качеством, надежностью, звуком, отдачей своего мотора и вынуждены эксплуатировать небольшие турбопищалки только из-за того, что экономическая ситуация не позволяет большего. 61%, так все и осталось. Голосов стало больше. Результат остался прежним, поэтому я его и зафиксирую, если вы не против. 61%, как, в общем-то, и ожидалось, так и должно быть, это владельцы автомобилей с маленькими моторчиками до 2 литров, включая 2 литра. 31% удивляет именно вот эта пропорция. 61-31. 31% владельцы автомобилей с двигателями свыше 2 литров, но до 3,5. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе.
Доброе утро.
Ну и 8%, позвольте, я уже закончу. И 8% это те отвязные, свободолюбивые толстосумы, которые могут позволить себе что-то свыше 3,5 литров. Таковых у нас 8%. Да, продолжайте.
Да, но эти 8% в нашей стране не могут рассчитывать на возврат и замену двигателей, да?
Не знаю, ну, в смысле, ну, как бы, не знаю, в чем секрет американцев, может быть, у них адвокаты лучше там, или система как-то устроена иначе, но вряд ли, я думаю, что нет, не можем рассчитывать ни на что-то похожее, да. Нет.
Роман, ну, я другой момент, как бы, сейчас вот проехал по МКАДу, по этой волшебной пробке от шоссе энтузиастов до Рязанки.
Да.
И пока приходилось ездить из ряда в ряд, обратил внимание, здесь буквально месяц назад переложили асфальт. То есть он черненький, свеженький, разметочку нанесли только вот недавно. Второй ряд уже представляет из себя железнодорожные вот пути.
Колея.
Это колея, сантиметров, колея, наверное, 10. В некоторых местах, ну, уже до 15, ну, не, 15 не поднимается, до 10, наверное, вот так. Вот вопрос, соответственно.
Во всем виноваты V8 двигатели.
А, ну, тогда вот ответ есть уже.
Да, ну а как, куда же вы хотите? Ну, не скажешь же, там не хватает подушки какой-то, технология нарушена, или вместо асфальта туда укладывается шоколад. Нет, ну, естественно же, V8, вероятно. Да, доброе утро. Доброе.
Доброе, это Тараторка.
Да, Тараторка.
Роман, сейчас слышал, вы сказали год BMW, которые уже вышли, так скажем, даже из гарантийного, из продленного.
Конечно, срока, включая, правильно? Ну, как бы с 13-го года. Автомобили 13-го и по...
Действительно получается, что Америка страна судов и всего такого. Я больше чем уверен, что все-таки пару раз нагнули BMW очень серьезно по этому поводу в судах.
Да.
И они, чтобы вот уменьшить свои вот эти финансовые риски, сами начали это делать, потому что... Мы же знаем, не раз я слышал по телевидению и по этим загнивающим заграничным всяким сайтам, что этот нагибают на огромные суммы, там до 100 миллионов за какую-то мелочь, вот действительно могут в суде там такое сделать.
До миллиардов, я вам скажу, потому что Дизельгейт в Штатах компании Volkswagen обошелся даже не в сотни миллионов, а я думаю, что в миллиарды.
Вот, и в этом же весь смысл, потому что у нас в России закон никогда в такую вот не сыграет, и поэтому наши ребята не лезут туда. Я пробовал как-то вот насчет Audi, у меня же есть в семье масложориха.
Так.
Вот.
Вот опять же, мы так и не определили, что значит масложор. Это сколько? Вот масложор, где вот заканчивается, где заканчивается уровень, рассчитанный технологией, то есть, ну, просто технологически он не может меньше жрать масло. А, и где начинается масложор, когда уже, ну, это слишком, ну, это уже перебор уже. Вот где он?
Не знаю, вот в моем понятии масложор, это уже где-то, ну, даже если она ест пол-литра на 3000. При мне, по моему понятию, это уже масложор, потому что Шкода же масло не жрут, а это тоже ВАК. А вот Ауди такого же года и такого же примерно мощности может жрать масло как сумасшедшее. Поэтому здесь как бы непонятно, что происходит. И вот я говорю, я тягался, пытался с Ауди за замену турбины.
Так.
И я как бы в этом проиграл. Хотя как бы машина на продленной гарантии, мне сказали, что турбина к этому не относится, потому что там...
Скажите, а вы когда пытались с ними бодаться, вы делали это самостоятельно или с привлечением профессионального там юриста, специального адвоката?
Нет, сам.
Вот хорошо, вот раз запомнили. Я вообще ни на что не намекаю. Да я просто, ну, в смысле. Значит, давайте проведем еще одно социологическое исследование на тему масложора и наших двигателей. Мы выяснили пропорциональное соотношение всевозможных моторов на наших дорогах. Теперь давайте другое. Значит, начнем с чего? Несколько раз... Несколько. Я записываю здесь варианты. Один раз. Это не имеет отношения к вашей интимной жизни. Расслабьтесь. Никогда. Ни разу. Хотя, может быть, если вам захочется ответить на этот вопрос, опираясь на свой интимный опыт, можете считать, что это про это голосование. Несколько раз. Один раз. Ни разу. В межсервисный интервал. Вы доливаете масло в двигатель своего автомобиля несколько раз. 134, 21, 35. 134, 21, 35. Несколько раз. 134, 21, 36. Это второй вариант. Один раз. Ну статистически чисто. Вы где-то посреди межсервисного пробега доливаете и докатываете до ТО. 134, 21, 36. И, наконец... От техобслуживания до техобслуживания вы проезжаете на том масле, которое заливаете на техобслуживании. 134, 21, 37. 134, 21, 37. И вот только теперь голосовательная машина запущена. Перезвоните еще раз, если вы до этого уже звонили туда. Все понятно. Несколько раз 134, 21, 35. Один раз 134, 21, 36. Ни разу 134, 21, 37. 134, 21, 37, куда уж проще и понятнее голосование. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро,
Роман. Доброе.
Конечно, предпочитаю чуть побольше двигателей, уже за 2,5, 3 литра.
Но до 3,5, ну, то есть это от 4 цилиндровых до 6 цилиндровых.
Ну, 6, да, они звучат красивее, ну, в общем... Как-то поприятнее.
Ладно. Что такое масложор для вас?
Для меня, да, это проезд в межсервисный интервал. Я вот езжу, даже не заглядываю. И никаких проблем до настоящего момента не было. Но показательно был интересный момент. Ездил в Питер, остановились на соответствующей стояночке для отдыха. Рядом остановился... X5, ну, наверное, года 12-го. Угу. Вот. Ну, он просто туда маленькую баночку литровую.
Литровую засадил туда.
Да. И засадил туда, и, видимо, дальше поехал. Вот.
Но мы не знаем его историю. Может, он первый раз за 8 лет туда долил этот литр.
Ну, тоже я знаю. Думаю, что он это делал с таким...
Привычно. То есть, это, ну, примерно да, как жидкость да. омывайки доливал, да? То есть, вот так вот.
Да, похоже.
Ну, есть такое дело. Я о себе скажу, что, во-первых, одна из дежурных процедур – это проверка масла через бортовой компьютер, уровень масла. Audi уже и в 2012 году это показывали. Вот, и все, и ты проверяешь, и уже примерно так на глазок даже знаешь, сколько это половинка канистрочки сразу-то. По этим буль-буль-буль, вот по этим штукам, половиночку ровно отмериваешь, так думаешь, ну все нормально, уже вот 500 долил и хорошо. А потом даже примерно знаешь, через сколько ты следующие 500 дольешь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, добрый. Роман, добрый день.
Добрый.
У меня вот была Октавия 1.8, она хавала литр на 1000 километров.
Но это какая-то, старая Октавия. Старая.
Нет, 12-го года.
А что же, молодая 12-го года.
Ну, да. Вот хавала, короче, литр на 1000 километров.
Правильно говорить не хавал, а хавейл, так называется этот бренд. Да. Да ладно, ну хорошо, не, верю. Не доливаю, а просто тупо меняю через 9 тысяч километров. Александр Сазыкин. Хорошо, если вы будете писать о том, как вы поступаете с маслом и с мотором вашим, и в скобочках еще добавлять, какая модель автомобиля. И совсем роскошно, если еще и двигатель укажете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Роман, доброе утро, слушайте, всем доброе утро.
Да, приветствую.
У меня звуки автомобиль, пробег, не поверите, 270 тысяч.
Почему не поверю? Вы нас ни разу не обманывали, мы по умолчанию вам верим. Так, да, 270.
Да. Вот, машина снова с автосалона, расход масла, то есть было залито 5.30, 0.20 до 70 тысяч катал. А далее по рекомендации менял на 5.30. И с самого нового литр расход на 15.
На 5.30 сейчас... это у вас ваговская, значит, что-то, правильно?
Не, 5.30 оригинальные Сузуки.
А, Сузуки, все, да, ладно, да, да. Хорошо.
Вот, и, в общем... До сих пор расход, как он был, так и есть, ну, может быть, увеличился на пол-литра. То есть сейчас я 1.5 литра на 12 тысяч между заменами добавляю.
1.5 литра на 12 тысяч. Ну, да. Это даже...
Это даже нормально.
Это даже не добавление, это, я бы так сказал, насмешка. Вот литр на тысячу, вот это значит доливать.
Но смотрите, хочу такой момент. В прошлом году в Крым гоняли, очень понравилась поездка первый раз. А туда-обратно получилось 6.5 тысяч. Ну, там, в общем, 3 недели мы там ездили. Вот, у меня расход составил на 6 тысяч пол-литра. Пол-литра по трассе. Вот я его поменял после пробега на 10 тысячах. И вообще доволен машиной.
Я понял, это хорошо, обновление. Все нормально. Эксплуатирую Q7, пишет Алекс, уже 3 года. Никаких проблем с маслом. Один долив на пробеге 3 тысячи. Это когда он новым был, я так понимаю. А теперь все, от ТО до ТО. То есть раз в 15 тысяч. Гагога про фокус второй рассказывает. 1,6-300 тысяч пробег. Ничего не лью, масло не ест и не ездит. Но это я уже от себя. Извините, ну в смысле, ну ездит, конечно, но разве же это на 1,6 езда? Каптива 2,4, 220 тысяч пробег. Ничего не лью, от ТО до ТО. Литра не хватает. А, в смысле, что потом на ТО оказывается, что не хватает литра. Идиотский пластиковый щуп не позволяет точно измерить уровень масла от ТО до ТО. 1.6. Подлый примат. Что за автомобиль, подлый примат? Мы так и не выяснили. Ну что вы в самом деле держите нас в неведении? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Стигма. Значит, машина Элантра, 2 литра и ничего не доливать. Она получается 16-го года, 6-е поколение. А до этого был Лансер 1.5. И он как бы постоянно его масло, то есть там на как раз там 0,5 на 3-4 тысячи приходилось доливать. Хотя двигатель маленький был.
Удивительно же, ни один, ни другой автомобиль особо не едут, но при этом...
Обе новые машины были, да. То есть обе из салона. И даже на Mitsubishi потом двигатель по гарантии меняли, и проблема не ушла.
Слушайте, а мне кажется, что вообще заподозрить корейцев в том, что они там что-то масложор какой-то, вообще невозможно. Я не могу вспомнить историю, где корейский автомобиль фигурировал бы как, ну, двигатель, давайте о двигателе говорить. Корейские двигатели фигурировали бы как поджирающее масло. Вы знаете такую историю, хоть одну?
Нет, я не знаю.
И я не знаю.
И еще хотел один момент. Вы запустили голосование, там 2 литра включительно. Вот я вчера ездил, смотрел, там новую машину хочу поменять. Угу. И очень много машин получается там, среднего сегмента, Elantra, да, класс? Там есть двигатель 1.6, там вся отечественная. Ну, там тоже маленькие, да. Там другие машины. То есть, да. Может быть, было смысл сделать там до там, 1,9 и потом 2 литра выделить. Ведь наверняка же там 2-литровых их не так много, а остальные... Вот эти самые маленькие двигатели.
Не знаю. Ну, в смысле, ну, как бы сложно было делить. Я просто взял по ровненьким цифрам. Просто. Извините, она уже все равно закончилась голосование. Значит, смотрите, как у нас сейчас распределяются голоса. Еще раз напомню, что идет голосование по вашему маслянистому поведению, маслодоливочному поведению. Вы доливаете масло в двигатель своего автомобиля в межсервисный период между ТО. Несколько раз, 134-21-35, несколько раз приходится. Доливайте один раз, 134-21-36. Не доливайте вообще, ни разу, 134-21-37. Либо вы такой отвязный нигилист, вы не верите во все эти доливы, и вы даже не присматриваетесь там щуп доставать, что-нибудь так, никогда не делаете этого. Ну, в смысле, как сказал однажды Стив Джобс, наша техника, ваша техника собрана профессионалами, и нефиг вам там делать у нее внутри. Просто верьте, что там все работает. А если не работает, то заниматься восстановлением должны... нет, закрыть программу. Должны профессионалы. У меня зависла телефонная штуковина. Извините, я пока не могу принимать ваши звонки. Она требует, вероятно, доливу масла. Как вот. Клин! Программа поймала клин.
Моторы.
Все, снова работает. Я только что долил туда 400 миллилитров. И все хорошо. Снова заработало. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Да, доброе.
Здравствуйте. Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Вот у вас немножко некорректное голосование, на самом деле.
А что с ним? Что же с ним?
Ну, вот последний у вас пункт, что вот такой...
Ни разу не доливает человек.
Да, но. Вы говорите, что и даже щупом не меряет. Я вот регулярно...
Не, про щуп это я уже так фантазирую. На самом деле вопрос в доливе. Льете, не льете между ТО, и все.
Ну, вот у меня второй кореец,
да.
За там 15 лет.
Да.
Вот, ни разу не доливал масло.
Ну, все, вы обнаружили себя в третьей категории. Ни разу не доливали. Это же про это же голосование. Это голосование не про щуп. Это голосование про долив. Все, я остановлю. Спасибо. Проценты устаканились. И не меняются практически, хотя голоса растут. Но давайте считать, что вот это и есть фактическое голосование. Как оно выглядит? Показываю тем, кто, может быть, сомневается, что у нас здесь голосование так развивается. Итак, первый вариант, вы помните, первый вариант – это долив несколько раз. Второй вариант – доливаю один раз. И третий вариант – ни разу не доливаю. 17-9-74. 17% доливают несколько раз, 9% один раз, и 74% из эксплуататоров автомобилей не доливают ни разу. Если посмотреть на два голосования и самые массовые категории, то у нас окажется, что 61% владеет автомобилями с объемом двигателя до 2 литров, и 74% не заливают вообще масло. Есть ли между этими цифрами какая-то корреляция? Я думаю, что есть. Ну, мне так кажется, что есть. То есть большинство владеет небольшими моторчиками, и большинство не льет в них масло вообще нисколько. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, Роман, спасибо за эфир.
Вам спасибо.
Насчет корейцев, буквально два слова.
Давайте.
Оптима была GT, которая двухлитровая.
Да.
Угу. Вот, и жрал масло там немерено, где-то на 50 тысяч проджиги уже.
Да вы что? Порядка. А еще раз, какой мотор у Optima был? 2,4?
Двухлитровый.
Так вы же взяли себе самую дохлую, вы же из нее выжимали все соки из этой тачки.
Ну, можно так сказать. Ну, там порядка 1,5 литра было на 10 тысяч.
Ну, естественно, это ловушка, в которую попадают... Владельцы автомобилей с маленькими моторчиками. То есть, кажется, сейчас я возьму маленький моторчик, и затрат меньше, расход меньше. Ну, так я спокоен. А потом ты понимаешь, что модель автомобиля не предполагает спокойствия. От тебя все ждут, что ты будешь... Ну, Optima выглядит стремительно. Ты смотришь со стороны на этот автомобиль, и он как будто бы такой динамичный. А чтобы достичь динамики от него, его нужно постоянно насиловать. Все время, потому что корейские автомобили знамениты своей задушенностью лошадей. То есть маленькие лошадочки, маленькие. Задушенностью экологии ли ради, экономии ли ради, или продленному ресурсу, то есть было все это для того, чтобы продлить ресурс работы агрегатов, это уже пусть будет на совести корейцев. Но они маленькие. И чтобы достичь оттуда приемлемой динамики, если ты человек с таким динамичным характером и складом сознания, приходится все время раскручивать их. Раскручиваешь, получаешь дополнительный расход не только топлива, но и масла тоже. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Да. Нет. Я, извините, пожалуйста, простите, я не хотел ворваться в середину вашего разговора. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Хорошего эфира, Сергей.
Да, спасибо.
Скажите, вот 10 лет Volvo, пенсионерская машина, пенсионерский стиль. Ничего не доливаю. Считаю массажер, но это когда уже за 200 тысяч пробега, ну, человек что-то добавляет туда.
Да.
Не знаю, 100 грамм, 200. Вот это вот, ну, нормально. Считаю, что до 100 тысяч нормальную двигатель, ну, вообще зачем какой-то производитель придумывает туда что-то заливать. Но это же машина, ей нужно наслаждаться, а не заливать туда самому какое-то масло.
Mm-hmm.
Вот. И по поводу Audi, которая там в 2012 году, там что-то там, какие-то электронные щупы. Меган 2, 2005 год, уже дисплей заводил машину, показывал уровень масла.
Вот. А какой? Ну, нормально не приходилось доливать?
Ни в Меган, ни в Вольво ничего не доливаю.
Ничего не доливаю. Вот вам, пожалуйста, еще история. Это мы все к чему? Это мы все к тому, что BMW бесплатно поменяет V8 моторы на 6 моделях. Но не для нас, а для американцев. Все автомобили с этими двигателями 4.4 дизельными выпущены с 2013 по 2019 год. Да, на гарантийных автомобилях с дефектными двигателями замену проведут бесплатно, а в других случаях BMW готова компенсировать часть затрат по прогрессивной шкале. По предварительным данным, между сторонами будет заключено соглашение. Между какими сторонами? Между автовладельцами и компанией BMW, американским подразделением компании BMW. Адвокаты потерпевшие, а потерпевшая сторона в данном случае автовладельцы, в общей сложности 2 миллиона долларов требовалось BMW. Но непонятно, каждому или вообще. Если вообще, так это фигня. Так что будет компенсировать BMW? Бесплатно проведет до 3 тестов на расход масла. Компенсирует затраты на покупку смазочных материалов. Один раз отремонтирует дефектные моторы. А если все вышеперечисленное не поможет, и масложор вновь подтвердится, заменит силовой агрегат на модернизированный. На модернизированный. То есть, и вот здесь как раз и возник у меня вопрос, что значит масложор? Вот это сколько? Когда заканчивается расчетный расход масла для двигателя высокой эффективности, и когда начинается масложор? Mazda CX-5, двухлитровые. Доливаю ничего. Я почитаю пока ваши сообщения. Их действительно очень много. Извините, что только сейчас к ним дошел. Audi A3. 1 литр на 1000 километров. Вот тараторка предлагает нам 3 автомобиля на выбор. ВАЗ-2102. Ничего не доливаю. Ну, хороший автомобиль, кстати, 2102. Роскошный универсал. Так вот, CX-5 ничего. И это при том, что мы помним, что автомобили компании Mazda, в частности CX-5, со SkyActiv двигателями и сверхвысокой степенью сжатия вызывали опасения у так называемых профессионалов-мотористов, что, дескать, капец, двигателем масло будет жрать примерно столько же, сколько и бензина. И вот вам от владельца информация. Ничего не доливает. Зато А3 литр на 1000 километров. И это нормально, правильно? Это не угар, в смысле, это не масложор, это просто угар такой. 408-й дизельный пыш, 105 тысяч пробег, ни разу не доливал Игорь М. В смысле, ни разу не доливал? Ваш двигатель помер бы давно. Ну, на ТО же заливаете, конечно, что-нибудь. Honda CR-V 8-го года, 2 литра объем, 170 тысяч пробег. После ремонта клапанов стал есть масло. Между каждой заменой полгода или на 10 тысяч километров уходит примерно еще 4 литра. 4 литра на 10 тысяч километров, ведь это же дофигище. То есть это литр на 2,5 тысячи. Литр на 2,5, ну, Может. Так, Honda Serve. А, это уже было, извините. GL 10-го года, пробег 250, 3 литра, дизель, масло, не ест вообще. А, 3-литровый дизель, обходится без масла. Passat 1.8 11-го года, к 130 тысячам стал подъедать масло литр на 500 километров. Из-за неудачных маслосъемных колец заменили поршневую на модернизированную, проблема исчезла. Литр на 1000 это уже... Нужен отдельный бачок с лючком, чтобы капот лишний раз не поднимать. Ибо есть у нас люди, наезжающие 1000 буквально за неделю. Третий фокус 380 тысяч пробег. Кушать масло начал на 350. Есть еще китаец, который не ест масло вообще. И цивик от замены до замены. Но вот вопрос вообще, есть ли в нем масло, в этом китайце. Понимаете, потому что... масложора может не быть по нескольким причинам, потому что просто эффективный двигатель и все у него хорошо, а может быть там просто нет масла совсем, потому что мы помним эту присказку про автомобили Jaguar Land Rover. Если под Land Rover или Range Rover нет лужицы с маслом, так это значит, что у него и в двигателе нет масла.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 16 августа на календаре. Приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Да, здесь продолжается скромная программа о скромно, но лучших друзьях каждого мужчины, не мужчины. Рады вас здесь тоже видеть. Это программа с процветающим антисексизмом. Здесь никакого сексизма нет. Мы даже не знаем, что это значит. И никто даже не подумал о том, чтобы посмотреть на, ой, на перспективу, на то, что здесь у нас, и все вот это, вот это с погодой, вот это все, и вот это, ну, как вы знаете. Итак, сегодня Царев сад, что это значит? А, это реклама, извините, это реклама. Итак, сегодня, 16 августа, в столице ожидается 27 градусов выше нуля. Далее, до воскресенья, 22 августа, дневные температуры 31-30 и 22 сразу. То есть со среды на четверг падение с 30 на 22. Потом 24-22, 21. Ночные температуры на этот же период. Сегодня 19, далее 20, 18, 16, 15, 14, 14 и потом еще 13 и что-то такое. Как мы помним, кто-то из гидрометцентра или из Фобуса, а может это одно и то же, нам обещал, что календарная, нет, фактическая осень придет что-то там 25 августа, как, я не знаю когда. Ну, в общем, следующий понедельник у нас 21, а в следующий вторник у нас 19 на улице. Поэтому, может, они были и правы, кто знает. Сегодня солнечно-солнечно, среда, четверг как будто бы, возможно, дожди. Чуть подробнее посмотрим на день сегодняшний. Ветер с юго-запада дует не очень сильный, комфортный, приятный. Влажность чуть понижена, давление чуть понижено. Световой день 15 часов, 5.03 восход, закат в 20.04. Магнитное поле спокойное, и мы вместе с ним также расслаблены. Правильно? Правильно. Или нет? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Ну,
Рома,
как у вас?
Здрасте, да. Очень приятно.
Да, доброе.
Там Гриша, на Кадиллаке.
Взаимно, да, здрасте.
Не расслабленный что-то. Дочери, ну, она в другом месте живет, в Химках, прорвало у соседей, и там все. В общем, вот. Короче, да, про масложор. Вы знаете, не очень много, в отличие от вас, было машин. У вас же там прям море, вы разные пробуете. Ну, у меня такое сложилось впечатление, ну, вот когда ты покупаешь новую машину, и она с тобой все время... Вот сейчас, да, кстати, вот Кодиак, он же... Там свечей нет, но масло-то есть ведь, да? Туда не надо заливать, ну, заливать не надо.
В смысле свечей нет? Это как-то, что?
Дизель, там, дизелера там...
А, тут я понял, ладно.
Да, я... Нет, не будете...
Да, да.
За мою...
Ну ничего, ничего, ладно, так, и...
Короче, мне кажется, если новые машины, вот у меня были новые с нуля, там, фокусы, Outlander, Кашкай... Ну, там какое-то время не надо ничего заливать.
Не
там,
надо. Если... Ну, на то оно и новое, не надо ничего делать с ним, да? Ну.
Да. А потом лет через, когда ему уже лет 8-10, там надо что-то...
Она уже плевать, потому что мы же через 3 года его продали уже, и все.
Это... Ну, я как бы ладно. Из таких людей, которые...
Надо заставлять себя, знаете, надо... Помните, какая-то, когда богатые и бедные, когда... Богатый жалуется, что уже пятый обед сегодня. А бедный говорит, а я ем вообще раз в 2 дня. Он говорит, не, брат, надо заставлять себя. Надо, ну что ж ты, надо себя.
А вы не боитесь вот этого? Сейчас же, чем как бы машины, которые делались раньше, они служат дольше, тем...
Те машины уже закончились, все. Те машины уже закончились, потому что я один такой видел сегодня. Фургончик на базе пятерочки ВАЗа. Пятерочки ВАЗа.
ВИЗ он, по-моему...
Да, стоял без колеса, потому что при резком повороте налево на развороте у него правое колесо от нагрузки просело. Оно такое... И все. И он такой... Отвалилось. Все.
Вы за Форда, который сказал, что лучше всего новое.
Новый автомобиль. Конечно. Безусловно. Да. Я вам так скажу, что мне кажется, что Дзен в этом смысле познал Стив Джобс. Вы знаете, что он ездил только на Мерседесах, и он раз в полгода менял. Причем одну и ту же модель.
Вообще, правда. Он, мне кажется, крайне несимпатичный.
Нет, ужасно, конечно, ужасно. Ужасно. Была бы у нас возможность вернуться в прошлое и постараться сделать так, чтобы он не родился. Ну, так, он что-нибудь... Изобрести машину времени, спасибо большое, да. Изобрести машину времени, вернуться в прошлое и подсунуть его мамке какого-нибудь другого чувака, чтобы он это самое... И тогда бы, на самом деле, конечно, мир процветания, мы бы кушали радугу, какали бабочками из цветка на цветок. Цветка на цветок. Цветка на цветок. Цветка на цветок. И так далее. Кстати, еще одна жертва тотального родительского контроля, унижения и все остальное у нас в эфире здесь. А вот и Владимир Трутнев здесь, с нами подключился. Сильно и кит. Александр Сазыкин и Сергей Волк, Мирон КЛС и Израиль. В его лице здесь с нами инженер Чуха, NDX и 101 километр. А молодой дедулька не поленился, пошел смотреть в китайца. Посмотрел китайцу в самую его суть китайскую и обнаружил там масло. Так что говорит, нет, нормально. В смысле, есть, наоборот, есть масло в китайцах. Все здесь хорошо. Товарищ мастер, доброе утро. Галина, приветствую вас. 101 километр еще раз. Молодой дедулька R2201. Здесь тоже с нами ник. Александра, инженер, подлый примат и антипаша. And shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. We saying oh we oh we oh we oh. I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out. We saying oh we oh we oh we oh. You are now rocking with Will.i.am and Britney, bitch. Yeah. It goes on and on and on and on. When me and you party. Так, а здесь у нас кто? Александр Казаков, Денис Шибаев. Сергей Мельников, Евгений Полосухин, Алекс Фадеев. Вижу здесь Сергей Волк тоже присутствует. Валерио, Валерио спрашивал когда-то давно, зачем говорить о пробках, когда у всех есть навигатор в машине. Это довольно интересная позиция. А зачем говорить о новостях, когда у всех есть интернет? Не знаю, зачем кинотеатрам показывать фильмы, когда у всех есть подписки на стриминговые сервисы, и там все фильмы появляются параллельно с кинотеатрами? А зачем покупать, и точнее так, зачем продавать книги, когда все могут это делать тоже в телефоне в своем? Я не знаю, Валерия, вам нужно к вечеру пятницы подойти сюда с этими вопросами. Ну, чтобы настроение было философское, соответственно, у всех уже сдобренное немножечко курвазье. Чем-нибудь таким сигаром. В специальном месте посидеть и подумать. Почему же синематограф не убил театр как искусство? И театр продолжает жить, несмотря на то, что большевики собирались уничтожить это буржуазное искусство. Тоже театр. Вот это я не знаю. Ну, в смысле, я эту стадию прошел еще в детстве, когда я спросил у мамы, зачем мне раздеваться сейчас вечером, если потом завтра утром мне снова нужно одеваться. Может, я не буду этого делать? И что-то было... Что-то, ну, какая-то аргументация была такая, что я по-прежнему скидываю себе верхнее, оставаясь в исподнем, и так ложусь спать, я не знаю. Ну, может, я и неправильно делаю.
Моторы.
Да, театр нынче хорош, подозрительная сова. Ну, давайте, ну, доскажите уже про Бузову, что ж вы не досказали, подозрительная сова. Вы же про это сейчас, правильно я понимаю? Про нашу Примадонну и все остальное. Ладно, хорошо, давайте пойдем дальше. И есть целая череда здесь автомобильных новостей, которые можно проиллюстрировать картинками. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, да. Я владелец Mitsubishi Lancer 9-го.
Бывает, ну
что ж. 16 лет ему. Так. В принципе, 0,5 масла он у меня поджирает на 1000 километров. Но лью я пока не вязкая, 5W40.
Но зато другие какие-то вопросы у него возникают, правильно?
Ну, в принципе, последнее время уже вот год езжу, никаких пока вопросов. Вот сейчас салон буду полностью переделывать.
Я понял. Ну, все. Все, давайте отползем от темы масложора. Давайте... Я думал, что новостей и пилюлищи хватит нам для того, чтобы от нее отползти. Все. Так и поэтому нужно что-то показать, какие-то картинки. Что-то важное, хотелось бы сказать. Да, наконец-таки мы решили эту дилемму. Быть или не быть, электрификация, не электрификация, прогрессивное будущее или пенька, деготь и лапти. В смысле, ну вот, решили. За нас, как это часто бывает, это сделали более мудрые и понимающие перспективы граждане. Российское правительство не собирается стимулировать покупку электрических автомобилей при помощи субсидий. Как сообщает «Коммерсант», в федеральном проекте «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», то есть есть такой федеральный проект, и там всего одна фраза, я думаю, в этом проекте. Хрен, или я не знаю, редьки не слащ. Нет, или хрен вам. Я не знаю. Давайте все-таки с первоисточником. Электроавтомобиль и водородный автомобиль. Такой федеральный проект. Прописано до 2024 года. Не предусмотрено. Там не предусмотрена помощь гражданам, решившим пересесть на экологический транспорт. Все средства в этом проекте будут направлены на развитие новой отрасли. Что имеется в виду? Постройку зарядных станций, а также разработку самих электрокаров, которые в России серийно пока не выпускаются. А уж потом, когда начнут выпускаться, ну, то есть в этом есть смысл, правильно? А чего поддерживать субсидиями западных буржуинов, всяких масков с китайцами, когда нам нужно свое сначала сделать? А вот сделаем свое, и потом начнутся субсидии. Как выглядит наше свое, вы уже видели. Я вам это уже неоднократно показывал. И поэтому, ну что ж, если бы мы с вами были правительством, мы тоже поступили бы ровно так же. Я в этом абсолютно уверен. Поэтому это даже хорошо. А в это время, если уж говорить об электрических автомобилях, появилось видео того, как... Сейчас, секундочку, я его открою, это видео. У меня есть возможность, и я ею воспользуюсь просто потому, что она у меня есть. Сейчас, секунду. Не так быстро, «Шевроле». Эй, алло, не так быстро. Тут, оказывается, видосик это на 23 секунды. А, значит, о чем это видео? Я вам словами скажу, пока вы смотрите его. А теперь уже можно. Давай. Компания «Шевроле» опубликовала тизерный ролик электрического «Сильверадо». На этом видео демонстрируется работа режима краба, который ранее получил батарейный «Хаммер». Батарейный «Хаммер». Значит, что это означает? Это означает, что радиус разворота уменьшается. Еще раз, вы, может быть, не заметили, не смогли успеть. Режим краба. Это когда полноуправляемое шасси поворачивает передние колеса и задние колеса в одну сторону. Ну, собственно, полноуправляемым шасси сейчас мало кого удивишь. Сейчас я попробую продемонстрировать режим краба, как это делал «Хаммер». Это гораздо интереснее, тем более, когда это все на пересеченной местности. Режим... Нет, это не из Камасутры. Режим краба «Хаммер». Да, секундочку, «Хаммер». Это не из Камасутры позиция. Нет, это про другое. Сейчас, секунду, я вам вот показываю. Да показываю же вам! Вы что, не видите, что ли, что я вам показываю? Ну, очень хорошо, что краб здесь продемонстрирован на этом видео. Вот видим, да? Как передняя и задняя ось поворачивается. Но, в отличие от автомобилей до сегодняшнего дня, оборудованных полноуправляемым шасси, данная функция работала для того, чтобы увеличивать маневренность автомобиля. То есть колеса поворачивались максимум на 5 градусов, задние колеса. Ну, там, к примеру, я не знаю, что ближайшее на памяти у меня. Ну, А8, нынешнее поколение А8. Это все уменьшает действительно радиус поворота, уменьшает амплитуду работы рулем для водителя. Но в случае с внедорожниками, и «Хаммер», на мой взгляд, один из первых автомобилей, кто это показал, это позволяет вам менять курс как бы всем автомобилям. То есть не поворачивать, а смещать весь автомобиль смещать. При том, что кузов остается в том же направлении, куда вы едете. Но он весь смещается. Так иногда бывает у старых автомобилей. Вот ты видишь, едет какая-то газелька, и она едет именно крабом. То есть ты видишь, что он чуть-чуть боком поставлен, но это из-за проблем там с подвеской совсем. А у «Хаммера» теперь это такой специальный режим. Для того, чтобы, во-первых, преодолевать сложную местность, а во-вторых, это еще чем полезно? Это полезно тем, что задняя ось не едет в колее, оставленной передней осью. И на всевозможные сложно пересеченные местности иногда это становится полезным. Сейчас мы видим даже, как работает система полного привода и режим краба на местности со сложной геометрией. Это позволяет преодолевать автомобилю очень сложные... Так, а сейчас что он сделает? Мощная, он клиренс увеличивает. Да, вот это красиво. Но этим сейчас мало кого удивишь. Все, про режим краба мы поговорили. Это к вопросу о том, что электрические автомобили научились и этому тоже. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе.
Роман, да. Смотрите, ну вот они не хотят развивать там это...
Не хотят.
Ну, да. Ром, вот я, вот крик души реально.
Да.
Когда нам дядя Вова говорил, что газовое оборудование...
Не знаю, кто такой дядя Вова. Давайте не с уважением относиться к институту президента. Когда президент говорит, так и говорит. Да, президент.
Газовое оборудование ставить. Ром, да. Газ подорожал за выходные на 5 рублей.
Да.
На 5 рублей литр. Это нормально?
Не знаю.
Вот смотри, сейчас... Перейдем на электричку, и электричество поражает. Так же будет стоить. 100%, пока деньги не рубят.
Димон, вот я ничего не делаю. Смотрите, я даже руки убрал от пульта. У нас...
Я говорю, что ты что-то делаешь, Ром.
Связь. Нет, я про другое, я про то, что связь не очень. Я только часть...
Вот смотри,
поставили все в
я, Димон, можно еще раз звякнуть? Я про то, что этот, связь такая, что я понимаю только 20% от фразы. Бог знает, что моя фантазия дальше доделает. Поэтому, я не знаю. Но, как бы это сказать, это же Карл Маркс еще придумал. Ну, что спрос рождает предложение, и наоборот, что система спроса и предложения связана между собой. И как только спрос на что-то увеличивается, увеличивается также и цена этого чего-то. Это нормально. Но в смысле, с точки зрения капиталистической системы, это нормально. Ненормально то, что мы все еще думаем, что мы живем в социалистическом государстве, рассчитываем на какие-то уважения со стороны капиталистов, наших уже, наших отечественных капиталистов, уважение нашего социального положения. А этого уважения не будет, никто нигде не писал об этом уважении и ничего не говорил. Если как только начнется регулирование цен, я думаю, будет еще хуже. А потом сами капиталисты завоют, что государство вмешивается туда, куда ему вмешиваться не нужно было. И в результате, сейчас вообще речь не об этом. Я не про газ говорил, а про электричество больше. Ну, в смысле, ну, больше чуть-чуть. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
По поводу подрулить колес можно?
Скажу? Да, давайте, конечно.
Вот у меня лично была дипломная работа по поводу вот этой подрульки.
Когда?
Вот. Это был конец 80-х годов.
Давайте, я спрашиваю, когда, потому что у меня есть масса знакомых адвокатов. Мы сейчас начнем, это самое, а вы патентовали работу свою?
Нет, нет, это была, ну, я понимаю, вы шутите, но я хочу как бы сказать, что вот к чему вот вывод вообще,
да.
Вывод был на эту тему.
Да.
То есть мне надо было, моя дипломная работа заключалась в том, что мне нужно было сделать физически вот этот механизм, который показывал работу вот этой системы.
Да.
Я прям выпиливал вот эти шестеренки на станке, которые, то есть берешь, крутишь руль, и у тебя прям передние колеса подруливают, там
да.
Задние одновременно. И там была такая система, то есть это было рассчитано на скорость. И когда едет машина на скорости, чтобы ее не заносило,
да.
Там было как сделано. Человек крутит руль вправо, то есть вы как бы сверху понимаете картинку, правые колеса поворачиваются, а задние колеса, они поворачиваются чуть-чуть.
Чуть-чуть, ну там, меньше, ну вот на 8, я сейчас буду, вот пока вы говорите, если вы не против, я буду показывать гражданам, как это именно схематично выглядит, продолжайте. То есть на малых скоростях, давайте скажем чуть про полноуправляемое шасси, на малых скоростях, как мы это сейчас видим на графике, задние колеса поворачиваются в ту же сторону, куда и передние, а на высоких скоростях в противоположную немного сторону для того, чтобы автомобиль как бы увеличивал колесную базу виртуальную и смещался более стабильно.
Вот, Роман, на тот момент, когда я это делал, это вообще не так работало. То есть, вот еще раз объясняю, потому что я не знаю, как у вас сейчас, я вот прям не смотрю, просто в машине сижу.
Угу.
То есть человек едет на скорости.
Да.
Когда он поворачивает руль вправо, ну, как скорость, не то, что безумная, вот скорость.
Ну,
передние колеса поворачиваются, допустим, там на определенную величину, там, допустим, на 10 градусов.
Да.
Задние повернулись там примерно на 6. Но когда, если человек продолжает крутить еще правее,
да.
То задние колеса, они перестают поворачиваться в ту же сторону, разворачиваются на противоположную систему, ну, на противоположный
да.
угол. Вот, и человек уже как бы может развернуться. Но вот я когда этот диплом делал, вот меня, я еще был молодым, но я понимал, что это такой бред. И когда я вот это все сделал, вот эти все умные мужики, вот эти профессора пришли, посмотрели все, и мы, знаете, к какому мнению все пришли?
Нет.
Я, конечно, понимаю, что они могут быть динозаврами, на тот момент казаться, все это новое было чуждо им.
Да.
Но они пришли к тому, это просто какой-то аттракцион для определенных богатых людей, которые будут покупать машину, исходя из того, что это есть.
Mm-hmm.
То есть, гляди, какая у меня машина, она делает это. Но они, ну, чисто так вот теоретически, конечно, к всему этому подходили, они вот так вот, я просто помню их впечатления, они не могли понять, зачем это сделано, как это будет работать. Кроме одного момента при развороте, да, они говорили, что разворачиваться будет, конечно, удобнее. Но это дураку понятно, мне кажется.
Или нет. Но вообще, то, что вы сейчас сказали, в какой-то степени еще и возвращает нас к трем законом Кларка. Вы знаете, есть три закона Кларка такие. Первый говорит о том, что любая сколько-нибудь продвинутая технология кажется современником частично волшебством или магией. Магией. Ну, то есть, ну, вот, сильно продвинутая, кажется современной. Потом второй закон говорит о том, что если молодой ученый говорит о чем-то спорном, что, вероятно, это возможно, скорее всего, он прав. И третий закон говорит о том, что если достаточно возрастной ученый, взрослый, старый, дедушка с бородой, говорит о чем-то, что это невозможно, то, скорее всего, он ошибается. Это вот как раз про этих ваших ученых, которые вернулись и потом недоумевали, кому это нужно. Это нужно тем, кто хотел бы еще больше управляемости, еще больше контроля над автомобилем, ну и так далее. Но хотите, поговорим про полноуправляемые шасси и про необходимости, и про удобство эксплуатации, и про те особенности, с которыми вы уже столкнулись в своих автомобилях. Но потом. 8:30 сейчас. Меня зовут Роман Щукин. Живите и процветайте.
Моторы.